Здравствуйте, друзья. Мы с вами ведем нашу трансляцию, наш прямой эфир. Мы ведем из города Санта-Крус, что на Калифорнийщине. Тут вот недалеко у нас Тихий океан. Временами тихий, временами не очень. И вот после этого эфира мы со Светланой отправимся на кемпинг. Тут недалеко, может быть, не знаю, минут 30-40 езды. И будем с вами на кемпинге. Так, тут у меня что-то бибикает. Давайте-ка я закрою тут какие-то лишние окошечки. Вот. И все у нас будет тихо тут, без лишних биков. Так, все. Значит, давайте я отдельно себе окошко сделаю для ваших комментариев, чтобы мне было удобнее читать. Вот оно. Вот оно, это окошечко. О, мы с вами изумительно смотримся. Просто... замечательно. Так, нам говорят, привет. Говорят, а где видео? Это я не очень понял. Вот видео у вас тут. Может быть, это написано было до того, как начался эфир. Да, вот у нас уже, я смотрю, 36 человек нас смотрит. Так, привет из восточного побережья. О, так, Светочка, все, цела посуда. Все нормально. Так, хорошо. Видео в порядке. Ну, отлично, отлично. Конечно, у меня сейчас не стоит вот такая там камера Sony, которая стоит в офисе Портнов Computer School. Там качество, наверное, получше изображение. Ну, ничего. Вот камера, которая есть на лэптопчике на моем. Привет из Лос-Гатос. Лос-Гатос, друзья, это совсем близко. Если отсюда поехать в сторону в сторону Кремниевой долины, то вот фактически первый населенный пункт там вот, это будет Лос-Гатос. Это как бы ближайшая к нам часть Кремниевой долины. Питер на связи. Привет из Субсеха. Надо сказать, что с Субсехами у меня какой-то когнитивный диссонанс. Субсех. Я даже не знаю, вы, может, как-то по-английски напишите, или, может, это какое-то такое место неизвестное по-русски пишется? Ой, хорошо. Мы позавтракали, друзья. Если бы вы только знали, как мы позавтракали. Во всяком случае, особенно я. Потому что Света, она не так завтракала, она все-таки готовила это все. А я получил в готовом виде и просто вот был очень доволен. Очень вкусно. Так. Поделитесь лайфхаком. Как после работы откопить силы на занятия по изучению чего-либо? Порой сил не остается, но учить надо. Субсех это под Анапой. Ничего себе. Я под Анапой знаю только Джимите. Ну, неважно. Ладно, пусть будет там. Значит, сил не остается. Вы знаете что? Помимо вещей чисто мотивационных там и так далее, то есть, когда ты знаешь зачем, на самом деле очень существенно, насколько там в организме чего хватает и чего не хватает. То есть, может оказаться, что вам не хватает какого-нибудь магния, или там, не знаю, какой-нибудь минерал, и вдруг появятся силы. То есть, это очень возможно. Поэтому из того, что мне в голову приходит, вот я бы начал с простенького. Вот, может, какие-нибудь минералы, там, сапплименты какие-нибудь, там, добавки. Калуга. Так, сравните Мексику и Россию. Где лучше жить? Ничего не знаю про Мексику. Это интересный вопрос. Конечно, в Мексике скорее тепло, чем, например, холодно. Да, вот если сравнить Мексику с Россией. Мексика, как вам сказать, там есть свои плюсы, свои минусы. Там жизнерадостный народ, симпатичный, добрый, очень такой душевный. Вот. И несмотря на бедность, например, они все равно при этом там, вот как-то счастливо живут. Где-то я помню, был там обзор, вот, где самые счастливые люди. Вот оказалось, что в Мексике. Хотя, казалось бы, живут бедно. Есть такие места в Мексике, то есть такого уровня нищеты, что, как вам сказать, ну, жуть. Да, вы можете сказать, а в России тоже такие места. Наверное, есть, да. Но... в общем, а так, ну ничего, я не знаю, это 100-миллионная страна с населением 100 миллионов, понимаете, там большое производство, и это Не то, что она какая-то забитая, дикая там или что-то. Там вполне, вполне ничего. Там и нефть добывают, там как бы у них денежка есть. Это не бедная такая уже прям страна. Другое дело, что она олигархическая. Ну вот, собственно, как Россия. И как бы народные денежки, как бы ресурсы, они растекаются по карманам там вот этих самых олигархических структур. Ну и преступность, какой-то бандитизм там есть. Ну, наркокартель, вы понимаете, что там, где наркотики, там, где вот такие деньги, там уже и преступность специфическая. А где лучше жить, я не знаю, это вы сами для себя уж выбирайте, я что же я вам скажу. Я знаю наших соотечественников, которые там перебрались в Мексику, там живут. Не только наши соотечественники, и вообще из стран Европы люди вот так, когда где-нибудь там отдыхаешь, там ходишь, какие-нибудь городочки туда-сюда, и вдруг видишь, вот там люди. Просто живут, купили себе домик, живут. Так, Корпус Кристи, Тексас, хорошо. А, вы говорили, что многие американцы работают в магазинах, а могли бы быть проджект-менеджерами. Почему иммигранты одержимы учебой, а местные нет? Они ведь не дураки. Может быть, дело в стоимости образования? Это не в этом дело. То есть образование само собой, но здесь люди привыкли брать кредиты на образование, это обычное дело. Но откуда взялась вот эта вот идея, что работает продавцом, а мог бы быть там QA-менеджером каким-нибудь? Просто мы заходим в магазин, стоит человек, и этот человек, он разумный. Видно по нему, что он разумный, что он интересный, что он... В общем, то есть мы же видим людей, которые работают в индустрии, в айтишной, и он абсолютно вписывается. Вот такое ощущение, что вот он только что был QA-менеджером, а ему говорят, давай сейчас вот у тебя будет субботник такой, будешь там самое, на кассе стоять. То есть это люди, которые абсолютно своим образом перенесены вот из более интеллигент, внешне, из какой-то более интеллигентной и хорошо оплачиваемой жизни, вот куда-то сюда. Причем они довольны. Вот если вы посмотрите на их лица, они совершенно довольны жизнью люди. Им просто не хочется ничего. Они могли бы, но им не хочется. Поэтому так. Они, может быть, и не в курсе. Дело в том, что нормальный человек, который на кассе стоит, если вы ему скажете, что можно пойти и там за 3 месяца переучиться на какого-нибудь там айтишного человека, он просто не... Он, может, и хотел бы, но он не пойдет, он не поверит в это. Это он должен кого-то знать, у кого получилось, это пойти за ним. Вот я вам скажу, что у нас были же американцы в школе. Ну, вообще постоянно есть американцы. Я не скажу, что много, но есть. И вот из Индии человек выучился, там пришли его друзья. Из наших соотечественников выучился, пришли его друзья. Не было ни одного американца, ни одного за все это время, чтобы он выучился, и кто-то пришел от него. Вот сказал, мне там Джон сказал, вот он, я знаю, он у вас учился. Это никогда не было. Никогда не было. Я не знаю, почему. Света говорит, может быть, не принято. Не принято делиться, я не знаю. У меня нет объяснения, Свет. Я просто констатирую как факт. Дело не в стоимости образования. Чего стоимость образования? Вот он, допустим, он потерял работу, пришел к нам. За него вообще государство платит. У нас, кстати, американцы, когда учатся, в основном за них платит государство. Вот, точнее, он теряет работу, приходит куда-то, там, ну, в органы, которые занимаются безработными. Они ему говорят, а вот есть, кстати, портной в компьютер школу. Он говорит, ну, пойду, может, или пойду, или не пойду. Обычно за них казна платит. Вернулся из Грузии. Наконец-то эфиры с Михаилом Петрович. Видишь, как уже по-русски забывает немножко. Так, потому что в Грузии, наверное, долго был. Из летнего Челябинска. Всем здравствуйте. Друзья, первый раз в жизни я вижу, что Челябинск какой-то не суровый. А то все время говорят, из сурового Челябинска, из сурового Челябинска. А сейчас он просто летний. Так. Что там? Что-то гудит тут у меня. Сегодня смотрел ваш последний влог и задумался, как это со стороны смотрится, когда человек сидит в машине и разговаривает, не имеет в руках никаких гаджетов. Ну, а чего? Смотрится. Ну, я когда сижу в машине, у меня камера перед лицом. Вот я сижу, она у меня вот здесь. Поэтому оно так видно, что я на камеру. Так, привет с Черного моря. Хорошо. Звучит хорошо. Привет с Черного моря. Черному морю привет, скажите, Миша помнит. Так. Из подмосковных Химок тоже помним. Из Краснодара бывали. Что думаете о Тесла и почему ваш новый автомобиль не Model 3? Интересно ваше мнение. Вы знаете что? Я замечаю, что вот почему-то вот в отечестве какой-то пиетет в отношении к Тесле. Я думаю, а чего пиетет? Ну, машина, ну хорошо. Я как бы там слушал, смотрел, сидел, видео для вас снимал с людьми, которые фанаты этого дела, и они так хорошо, увлеченно рассказывают. Мы ходили на экскурсию туда, там на самом заводе нельзя снимать, но я там вокруг завода снимал. Ну, я же специально вот свою машину нынешнюю взял на 3 года в лиз, чтобы не покупать, потому что я вообще такой однолюб, и я, если уже взял машину, я на ней езжу там 8 лет, иногда 10, то есть я привыкаю, и мне трудно менять, консервативный очень. И вот, да, кроме того, я в машине использую, ну хорошо, если 10% тех фишек, которые в ней есть. Понимаете, то же самое, как в селфоне, но вот там можно поговорить. Я могу, в принципе, и там в сеть выйти, но мне обычно не нужно. Я обычно где-то нахожусь, где есть компьютер. Мне там удобнее в сеть выходить не с селфона. И, то есть, я такой не озабоченный фишками человек. И я думал, что машина должна быть электрическая. Такое время уже и все. Но поскольку кроме Теслы фактически ничего не было, я подумал, возьму-ка я на 3 годика Близ временно, вот этот Мерседес, а через 3 года уже будет так много разных приличных электромобилей от таких основных производителей автомобилей, да, там сейчас все делают и BMW, и тот же Мерседес, там и так далее, вот, и к этому времени там будет что-нибудь такое уже совсем хорошо, вот, так что я надеюсь, что следующий автомобиль будет на электрическом ходу. Будет ли он Теслой, я не знаю. Как-то не уверен. Так, окей, Краснодар. 3 недели отпуска на совершенствование английского языка. Не планируете потратить? Так а за 3 недели ты что ты поднимешь-то? Кроме того, я уже чего мне его совершенствовать? То есть я могу так для фана, для себя, для души, там еще что-то, но обычно у меня какие-то приоритеты другие выскакивают, более важные. Вот. Я не то чтобы чувствую себя ограниченным в английском языке. То есть, если бы я чувствовал, что мне не хватает, я бы давно занялся. А так, в принципе, у меня выше крыши. А, так. Если для того, чтобы, там, скажем, хейтеров порадовать, так я вас уверяю, что если бы я говорил так, что не отличить от американца, они бы все равно говорили, что плохой. Это же хейтер, ему же не важен факт, так сказать. Ему совершенно другое важно. Они будут. Я для них ничего делать не буду. Мне хватает. Доброе утро, Михаил. Красочная у вас майка. Я люблю такие майки. Да, это вот тут что такое. Сейчас я вам покажу. Тут какой-то гриб. Вот. Пожалуйста. Не знаю, что за гриб, чего он там. Ну, вот так вышло. А почему у меня 3 недели отпуска? Я только не понял. Почему я должен планировать отпуск на 3 недели? У меня нет отпуска 3 недели, на самом деле. Я не знаю, как я могу 3 недели на английский потратить. Очень странно. Так. Из Сиэтла, из Баку. Заслушалась вашим видеоответом на письмо о жадности к успеху. Столько граней. Вы самый пока малоизвестный мотивационный спикер. Ну, кому надо, те знают. Кому надо, те знают. Да, вот Света говорит, широко известен в узких кругах там. А есть ли должностные инструкции при устройстве в Штатах на работу? А как же? Как же, обязательно есть. Ну, может и не быть. Но вообще, как только компания определенного размера достигает, и там уже порядок такой какой-то организуется, ну, конечно, обязательно. Насколько вы знаете... Ой, что-то проскочило у меня сейчас, секунду. Так, ага. Насколько вы знаете английский Для жизни, понятно, хватает, но грамматические правила знаете или все нахватали на практике? Скажем, third conditional, future perfect и тому подобное. Ну, послушайте, я и по-русски этого не знаю. То есть, мы, конечно, все учились в школе, и мы, конечно, вот, учили всякие правила, и на тот момент я думаю, что я какие-то правила знал. Но ни до школы, ни после школы, ни тем более там 45 лет после школы, я не говорю по правилам, которые мы в школе учили, я просто говорю на языке. Я довольно много читаю и пишу тоже, переписку веду. Поэтому, ну, я правила не знаю. Я когда пытаюсь правила учить, ну, в смысле, я когда пытался по книжке заниматься, я иду по книжке, знаете, беру книжку, думаю, сейчас сяду, буду заниматься. Иду по книжке, и все понятно. Это понятно, это понятно, это понятно, это понятно. Потом ты приходишь в какую-то точку, и там какое-то правило. Я думаю, это какая-то фигня какая-то. И думаю, ну и нафиг, и дальше иду в жизнь. Мы со Светой, когда были в Киеве, тут лет 5 назад, 6, зашли к ее подруге школьной. Не школьной, они жили в одном доме, дружили. Короче, мы к ней заходим, там у нее мальчику лет, не знаю, 13-14. Он уже там в классе 8 там английской школы. И вот он сидит, занимается английским. Перед ним учебник английского. Я читаю, что у него там, ну, открыто перед ним. И у меня такой, знаете, вот как у Василия Ивановича, который не то, что корни там, а вообще представить себе не мог этот квадратный трехчлен, как это бывает. Я смотрю вот на этот вот квадратный английский трехчлен и думаю, ё-моё. И говорю ему, ну, давай просто поговорим. А он не может. Понимаете? А он не может. Я ему там, hi, how are you doing? А он не может. Он так много правил знает, что это у него как гири на ногах. Так что такая вот фигня. Я не против правил, друзья, поймите правильно. Я просто не имел возможности изучать язык в академической такой обстановке, где сидят люди и учат правила. Понимаете? Почему вы не заведете собаку? Все равно гуляете. Дом есть с собакой веселей. Ну, у нас была собака, мы, в общем-то, ну, тяжело, тяжело, когда уходит, как член семьи, знаете, это все такое моральное переживание. С собакой много хлопот, потому что мы уезжаем иногда. Значит, собачку надо сдать куда-то. Ей там не очень комфортно. Знаете, как. Ну, в общем, особенно первые там пару раз, когда у собаки ощущение, что ее бросили, это ужас. В общем, мы пока вот, пока обходимся без собаки. Какого уровня английский должен быть, чтобы на вашем онлайн-курсе обучаться? Это вопрос, который задают через день. И я всегда одно и то же говорю. На уровне прохождения интервью. Учиться проще, чем интервью проходить с точки зрения английского. Вот, ну, можно повторить, можно послушать в записи, можно с словарем, можно по-русски где-то прочитать, там, если то же самое, или послушать. Но когда ты на интервью пошел, ты же не можешь. Вот там, me Russian, me tester, me job. Ну, говорит, ну, а дальше что? А как ты с кейсы писал? Me Russian, me tester, me job. Ну, и куда теперь? Храни вас Бог, говорит. Спасибо, спасибо. Я думаю, нам всем, вот кто тут и в прямом эфире, и потом посмотрит, и даже никогда не посмотрит, нам всем очень важно, чтобы нас Господь хранил, и, в общем-то, ну и мы должны стараться, чтобы ему как-то проще было с нами. Скажите, обязательно ли иметь при пересечении границы США оплаченный билет в обратную сторону? Или можно сказать, что не знаем, сколько времени будем путешествовать, и проблем не будет? Ну, сами понимаете, я далек от этого, но из того, что я слышу, а я слышу постоянно. Кстати, мы планируем, вот сейчас договариваемся с Татьяной Богдановой, это человек, который как раз визами занимается. Мы с ней договариваемся на следующей неделе заснять какой-нибудь сюжет, или я вам скажу, давайте вопросы, или она придет в следующую пятницу к нам на стрим, и мы сможем вопросы в прямом эфире задавать. В общем, такая вот история. Значит, то есть у нас сейчас будет большое мероприятие по визовым вопросам. Но что касается билетов, я слышал много историй, когда отсутствие обратного билета воспринималось человеком, который стоит на входе, как бы серьезный намек на то, что человек уезжать не собирается. Поэтому сказать вы можете, поверит ли вам, понимаете? Это же не то, что вы сказали и все. Он же должен вам поверить. Они еще смотрят, что у вас, какие шмотки, что у вас с собой, понимаете, там и так далее. То есть у них много есть факторов, по которым они судят о ваших намерениях. И сейчас же опять ужесточение идет. То есть они сейчас должны жестче расценивать вот эти факторы не в вашу пользу. Инструкция сейчас такая. Так, Светочка, дашь мне, пожалуйста, салфеточку? Привет, 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 привет. 4 раза. Знаете что, друзья? Был такой фильм. Я вам исключительно советую посмотреть этот фильм. Он, по-моему, даже лежит на Ютубе в бесплатном режиме. Я извиняюсь. Лежит на Ютубе. Называется он «Этот безумный», 4 раза, «Этот безумный, 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 безумный мир». Вы получите невероятное удовольствие. Это просто что-то. Это про Америку, про Калифорнию. Там больше про Южную. Это сказочный фильм. Свет, мы с тобой смотрели его, да? Тебе не нравится? Ну, мы смотрели его когда-то со Светланой. Я его смотрел до этого, наверное, мне было лет 12, вот, может быть, году там 67-м, 68-м. Просто сказочный фильм. Посмотрите, вот эти 4 привета мне напомнили, 4 раза безумный в названии фильма. Это вот про Америку тех лет, очень смешно, очень. Это комедия. Просто вы будете лежать под столом. «Меня видно?» спрашивает человек. А, конечно, а как же? Всех видно. Суровый летний Челябинск. Вот такая формулировка. Хорошо. Вы как-то поддерживаете романтику в отношениях со Светланой? Если да, то как? Хороший вопрос. Я не знаю, я с нее балдею. Вот я вам скажу, это может быть возрастное такое, может я уже там, знаете, какие-то процессы пошли не в ту сторону, но я, например, когда на Светлану смотрю, я в основном вижу ее вот тех времен, когда мы только познакомились. Вот. Света говорит, а ты вот про романтику скажи. То есть она, видимо, Светочка, как бы ты, что такое романтика? Я скажу. Ну, я телец, друзья. Я люблю телячьи нежности, сюсю-мусю. Вот это вот, я. Это не романтика. А романтика это как? Я не знаю. Вы скажите, что такое романтика, потому что Света заинтересовалась вашим вопросом. Ей тоже хочется какой-то такой романтики, видимо, которой от меня нету. Ну, даже я не знаю, что делать. Ну, шампанское она не пьет. Цветами не интересуется. Колечки всякие, вот эту вот ювелирку, ей пофигу, понимаете? Очень трудно так вот романтичность-то развивать. Вот. Ну, мы с ней всякие мансы, разговоры. Вот. В общем, Света сама расскажет. Она лучше знает про романтику. Я что-то как-то даже не знаю. Мы люди я земной знак, понимаете? Я к земле. Это воздушные. Романтика – это воздушные знаки. Они там где-то витают, летают. Суровость. Я, говорит, из Челябинска, говорит Артем. Суровость людей в Челябинске – это миф. А они сами говорят. Они сами говорят. Я, говорит, вот там, говорит, из сурового Челябинска. Привет с Дудинки. Вы знаете, что Дудинка. У нас стройотряд был в Дудинку. В институте связи. Был, каждое лето был стройотряд в Дудинку. Туда брали не всех. Место суровое. Они там зашибали какие-то жуткие деньги. То есть они ехали на лето и привозили там, ну, по тем временам это было очень много. Они там зарабатывали, не знаю, там 800, 900, 1000 рублей. Вот. Но там уже брали таких, в основном там парни из армии были такие уже бойцы проверенные. Там этих самых интеллигентных задохликов не брали. Доброе утро, скоро буду у вас в гостях. Что, сегодня прям? Или имеется в виду в широком смысле? Ну, давайте, конечно. Привет Золотому мосту. Ну, мы тут немножко в стороне, конечно, но недалеко, да. Недалеко. Я обычно Челябинск солнечным называю. Это Наташа, она девочка, потому что только у нас уже ночь, 23:13. Так что, простите, так что просто летний. Ну, хорошо. Видите, как девушки, они совершенно более такие солнечные, романтичные, радужные, чем вот мы. Как вы считаете, какие базовые знания нужны для тестировщика? Я вам сейчас так скажу. В практическом плане, да, значит, мы говорим о том, чтобы получить первую работу. Вот давайте в этом ключе, потому что если вы уже работаете, как вы там дальше работаете, вам нужно расти и так далее, это уже совсем другой вопрос. Но если речь идет о том, чтобы просто получить первую работу, то тут как бы вот эта концепция того, что цепь рвется в своем слабом, самом слабом звене. Понимаете, вот, допустим, есть там 100 звеньев, вы дерете эту цепь, там тянете, и она ломается в одном звенышке, вот оно самое слабое. То же самое происходит вот с поиском первой работы. Вот есть забор, и этот забор, допустим, высоты там 2 метра. Но есть место, где забор может быть тот же, а может быть там чуть подразрушился. Но тут где-то горка насыпана, и вот ты подходишь туда, а он тебе по пояс. Там не 2 метра, а там вообще по пояс. Больше того, вот он был по пояс, ты туда перепрыгнул, потом пришли рабочие, землю там разровняли, и он уже не по пояс, уже опять 2 метра. Но он в другом месте, там что-то происходит. Там динамика, вдоль этого забора все время динамика происходит. Он то поднимется, то упадет, то рядом насыпет чего-то, то наоборот выкопают. Это очень динамичная такая штука. Называется job market. Вы выходите на этот job market, и там всегда где-то есть вот это слабое звено, там всегда где-то есть возможность перескочить. Ходят люди вокруг, их много. Эти люди понятия не имеют, о чем говорят. Но, как правило, неимение понятия, о чем они говорят, сочетается с дикой самоуверенностью, и как бы они еще любят навязывать, еще поучать и так далее. Это все характеристики людей из категории «увидел пьяного, отойди». Они просто не понимают самых базовых, самых фундаментальных вещей, которые происходят на рынке. На рынке, может быть, 5 рублей там чего-то стоит, но ты пришел и купил за 3. Почему? Вот этот мужик сегодня продавал за 3. Весь день продавал? Нет. Он хотел пораньше уйти и за час до ухода отдавал по 3. Понимаете, это рынок. Вот это непонимание рыночного. Он говорит, а в нашей компании... А шел бы ты со своей компанией в свою компанию, понимаете? Чем людям советы давать и подрезать им крылья. Вали отсюда. Вы, если вы интересуетесь тем, чтобы перескочить через этот забор, вы идете на рынок, и вы смотрите на этот забор, и вы шлете резюме, они вам звонят, и вы щупаете тут, вы выполняете необходимые действия по нахождению вот этой дырки в этом заборе. И всегда есть какая-то дырка, она тут, там, здесь. В зависимости от рынка, активности, еще чего-то. Может, весь забор просел, там каждый перепрыгнет. Может быть, там много этих брешей в заборе. Может быть, там несколько. Зависит. Но они всегда есть. Поэтому вы, конечно, можете взять другую концепцию. Так, концепция первая. Подготовился так, чтобы проскочить, ну, на уровне, допустим, надежно возникающих брешей, надежно, не так, чтобы там 10 лет ждать, а вот так, чтобы, ну, там, 2-3 месяца и обязательно что-то будет. Вы можете пойти совершенно другим путем, если вы не понимаете, что делаете. Вы говорите себе, я пойду учиться фундаментальным вещам, я буду учить Java и Python, я буду учить Selenium WebDriver, я буду учить SQL, я буду учить Unix, я буду учить все, что от балды написано в этих job descriptions людьми, которые на самом деле нуждаются только в 10% от того, что сами пишут. Я, как человек, который вообще ни ухом, ни рылом и мозгов у меня нет, я буду вот так. И тогда, когда я к забору подойду, я в любом месте его перескочу, этот забор. И это тоже не так. На самом деле это потому что время идет, и вот это вот упущенное время, оно тоже имеет очень мощный отрицательный эффект, который, может быть, не сразу понятен, но он там есть. Есть динамика, есть драйв, есть взлет. Раз пошел и улетел. А если ты будешь 10 лет разгоняться, чтобы взлететь, Понимаете? Там много чего произойдет за это время. Вплоть до того, что вы просто передумаете. И вот, значит, ответ на вопрос о уровне, да, где он тут у меня проскочил, что ли? Сейчас найдем. Какие базовые знания нужны для тестировщиков? Элементарные вещи. Вот, написать тест-кейс, написать баг-репорт. Нормально написать, но не как урод, который, я не знаю, там, думаешь, но уже жить не хочется. Нормально, напиши тест-кейс. Что там писать про тест-кейс? Вот пойдите, послушайте мою лекцию по написанию тест-кейсов. Не ту, что вот partnov.com.ru, а ту, что partnov.com/2018. Я там рассказывал, как это делать, меня что-то разобрало. Я никогда в жизни так не рассказал про тест-кейсы, как вот там. Ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы после этого не писать нормальный тест-кейс. Понимаете? Ну, сделайте что-то от себя, чуть-чуть. Значит, тест-кейсы, баг-репорты. Общую схему надо понимать, там, да, как идет разработка, там, agile, там, CI/CD, там, общую идею, не дай бог. Послушайте пару лекций по автоматическому тестированию из курса. Там их много, но послушайте одну-две. Самые первые, чтобы понять, зачем вообще автоматизируется, какие там идеи. Значит, на первую работу вас могут что-нибудь спросить. Ну, на уровне вот одной-двух лекций там, по курсу по автоматизации. У меня, кстати, есть. Вот в этом моем русском курсе там и про автоматизацию есть. Там есть абсолютно все, что нужно. Но это материал, который надо освоить. Проблема в том, что когда тебе дают самый минимальный и говорят, вот это минимум, но это must, это должно быть. Люди начинают уже из этого куски вырезать. Они говорят, ну это я срежу, там я обойду, здесь чего-то. Если ты не в состоянии простые вещи надежно выполнять, тебе не нужно быть в тестировании. И я даже не знаю, в какой профессии ты можешь быть. Вот на инвалидности хорошо. Понимаете? А так, чтобы вот именно работать, чтобы тебе поручили что-то, чтобы ты сделал, чтобы тебе деньги какие-то за это дали. Надо простые вещи надежно выполнять. Вот, собственно, и все. Вы можете не знать при этом HTML там, или JavaScript, но, опять, если вы послушаете там какую-нибудь лекцию на час или на два, не дай бог, про HTML, и там, может быть, даже сами какую-нибудь там полстранички сделаете, неплохо. А что там такое HTML? Это что, надо в космос ракету запустить, что ли? Вот пацаны там 13-летние подхватывают за пару часов и что-то уже начинают рубить. Поэтому такой вот, так бы я сказал. Верите ли вы в то, что по США будут кататься беспилотные траки? Конечно. Как-то жутко будет ехать на одной дороге с беспилотным траком. А с теми, которые там сейчас за рулем сидят, вы что думаете, не жутко по одной дороге ехать? Вот я в Москве жил, машину водил. Там солдаты. Знаете, сколько в Москве солдат было за рулем? Грузовики водят. Грузовик здоровенный, понимаете, прет по центральным улицам, там, по Волхонке. И там не бог весть сколько места. И вот он на этом грузовике, громадном какой-то там, Кразовском, там, не знаю, что у них там за грузовики были. Солдат, ему 18 лет, он из деревни. Он велосипед-то не может без аварии там, проехать километр, понимаете? И вот он за этим... Это не... С ними не страшно на одной дороге? Я не знаю, ну... У нас, например, вот скажем, мексиканцы, они очень лихие водители, но с ними не страшно, они действительно хорошо водят. А вот, например, из Азии люди, у них специфичное вождение, они смотрят вперед. Вот он не видит сбоку, он не видит сзади. Понимаете, он смотрит только вперед, вот туда. Ну, какая-то специфика, я не знаю, откуда это берется. Там, может, они рис там тысячелетиями сажали, вот в одну точку смотрят. Я не знаю. Но как факт, они смотрят вот туда. У них нет такого, что там вот где-то, может, сзади могут подрезать, там сбоку. Мысли нет, вот так едет и все. Очень опасно с ними рядом. Особенно, вот, скажем, девушка азиатская, да, я думаю, отойду, увидел пьяного, отойду, я отошел, думаю, мало ли чего. Они же когда что, они за рулем. Разве это не опасно? При помощи каких материалов вы разобрались в дизайне человека? Друзья, это Светлана у нас. Я не разбирался в дизайне человека, это я только с ее слов и так немножко сбоку. Она мне зачитывает, я слушаю, но... У нас был сначала один консультант, ну так, а потом другой. Вот этот был да, вот этот был да. Он написал, Свет, сколько страниц? 60 страниц он нам написал за, не знаю, долларов за 500. Он там пару недель нами занимался. Он нам расписал на 60 страниц. Просто живой человек. Можно сказать, как его зовут, Свет? Ты помнишь, как его зовут? Если надо будет, Света даст ссылку. Вот. В чем выгода государству США заселять себя фейковыми беженцами, христианами из христианских стран, например, из Украины? Я о так называемых пятидесятниках. Я вам скажу такую вещь. Для Соединенных Штатов, ну, если бы даже, допустим так, если бы даже Соединенные Штаты сказали, вот этих религиозных мы хотим, а тех религиозных мы не хотим. Потому что это антиконституционно. Конституция США запрещает это. Но если бы даже они выбирали, то пятидесятники Соединенным Штатам на порядок ближе, чем, например, православные. Соединенные Штаты созданы людьми, которые вот у вас там проходили как сектанты, и которых вы гнобили, ну не лично вы, понимаете, да? Гнобили, по тюрьмам сажали, они изводили как только могли. Поэтому США – это их страна, не ваша. Вы можете сказать, а почему США, например, так радостно принимает вот этих всех антисемитов, казалось бы? Понимаете, фейковых не антисемитов. Потому что фейковость – это такая категория, которая вам очевидна, но дальше есть суд. А вам сказано – не суди. Вам сказано – не суди. Мне сказано – не суди. Вот эта фейковость – это вот и есть как бы… Какой же вы христианин? Ну, ходит и судит, и осуждает, и лжесвидетельствует. И что только вот не услыхать от этих вот. Особенно, если он еще и верующий, и говорит «я верующий». Это вообще страшные люди. Уж как они осуждают, уж как они лжесвидетельствуют. У меня просто глаза на лоб вылезают. Ну, это, может быть, бывает так. Это же, возьмите коммунистов. Кто дискредитировал идею коммунизма больше, чем сами коммунисты? Понимаете? Оно так. Да. Выгода... это не вопрос выгоды. То есть, когда мы говорим про беженцев, это не вопрос выгоды. Когда мы говорим про, скажем, там, рабочую эмиграцию, там, еще что-то, это вопрос выгоды для экономики. А когда мы говорим про беженцев, это не вопрос выгоды. Вы говорите про беженцев из Украины, а вы представьте себе про беженцев из Сомали. Кому вот нужны беженцы из Сомали? Они вообще и не христиане, а мусульмане. А с точки зрения Конституции разницы нет. Вот нельзя все через выгоду. На удивление, канадская Оттава, хороший рынок на IT-профессии, тестирование в частности. Иной раз даже удивляешься, вот думаешь, такое место, уж там точно ничего нет, а там есть. А Оттава, слава богу, ну, совсем не отстойное место. Я не знаю, что вам Оттава так. И Оттава, и Торонто, просто потрясающее что-то. И Торонто, и Ванкувер, и Монреаль. У меня студентов много в онлайн-классе из Канады. Ну, не очень много по сравнению с американскими, но есть. Просто вот Торонто, раз, и нет человека, в смысле, устроился. В Сиэтле 4 года, Виктория говорит. Закрепилась опыт работы в Украине as a project manager в стартапе. Ну, умничка какая. В University of Washington Certificate in Project Management. Была более чем на 10 интервью. Работаю в другой сфере. Я, честно сказать, не понял. Продолжается. Конкуренция в IT-сфере в Сиэтле просто огромная. Претендовала на самые низкие позиции, entry-level. Что скажете о рынке IT в Сиэтле? Ну, вы знаете чего? Project Manager. Я не знаю, какого вы плана там Project Manager, на каких проектах там и так далее, и так далее. Я не сталкиваюсь особо с Project Manager и их конкуренцией. Тем более, что entry-level – это вообще самое сложное место для конкуренции. Если у вас уже… подождите, у вас опыта нет. Да, вы закрепили опыт работы в Украине сертификатом. Ну, сертификатом, конечно, вы далеко не уйдете. С сертификатом на project manager не возьмут. На project manager берут с опытом. Это отдельный разговор, если я правильно вас понял. У меня тут есть сомнения, правильно я вас понял. Значит… С точки зрения IT, вот такого инженерного IT, там, допустим, тот же QA, QA, development, там, системное администрирование и так далее, как только ты хоть что-то умеешь, тебя тут же оторвут, ты не успеешь даже понять, как ты там оказался. Если у вас нет опыта, это отдельная история. Рынок на людей без опыта минимальный. И это совсем не то же самое, чем когда у тебя есть пару лет опыта. Но у вас же опыт-то есть. Закрепила опыт в Украине в стартапе. А, все-таки у вас есть опыт. Ну, я даже не знаю, что вам сказать. Значит, project management – это не совсем моя область. Но важно еще, какое у вас университетское образование. Вы были в project manager в Украине, но я не знаю, какое у вас образование. Была более чем на 10 интервью, работаю в другой сфере. Надо посмотреть на вас более пристально. Если хотите, значит, стучитесь, и я на вас гляну. Так, более подробно с вами поболтаем, я посмотрю, как у вас резюме висит. Но то, что у вас было 10 интервью, говорит о том, смотрите, у вас было 10 интервью, это говорит о том, что конкуренции особой нет. Если бы была особая конкуренция, то вас с иностранным опытом и сертификатом из местного университета вообще бы никуда не позвали. Но вас зовут. То есть во время 10 интервью вы что-то не дотягиваете. Понимаете? Что-то вы не так делаете. 10 интервью – это очень много. Очень. Я могу сказать, что вот у нас на кампусе здесь, например, треть студентов – это не project management, но тоже первая работа. У нас примерно треть студентов с одного интервью получают работу. Где-то процентов 80 получают работу с не более трех интервью. То есть, я вижу проблему вот в количестве интервью, и в этом что-то происходит там такое. Вы можете сказать, там просто конкуренция, 20 человек на одно место. Что-то я сомневаюсь. Еще раз, стучитесь напрямую, мы с вами пойдем... Посмотрим прямо на рынок рекрутерским глазом, да, у меня есть инструмент. Мы посмотрим, с кем вы конкурируете, какие там люди, как вы это делаете и так далее, и так далее. Может быть, вы попадаете не на свои интервью. Это тоже возможно. Если вы попадаете не на свои интервью в количестве 10 человек, это говорит о том, что конкуренции вообще нет. Они вынуждены звать на интервью людей, которые хоть как-то, каким-то боком, по чуть-чуть там и так далее. Я помню, тетка одна была на форуме «Говорим про вес». Она, ну, такая распальцованная была тетка, приехала откуда-то из Белоруссии, и там у нее какой-то бизнес был, я не знаю какой. И она пошла как-то, значит, ну, какую-нибудь работу, она пришла на должность посудомойки. Ну, оделась, как она обычно, там, кожаное пальто, там, драгоценности, все, приходит. И ее спрашивают, а кем ты раньше была? Она говорит, так вот у меня бизнес свой был туда-сюда, но ее не взяли. И, то есть, понятно было, что человек как бы в неадеквате. И она говорит, видите как, уже на посудомойку, она говорит, без блата не берут. Поэтому не спешите говорить о том, что большая конкуренция. То есть, может быть, что-то надо подправить в том, как вы к этому подходите. Гораздо правильнее что-то подправить, чем списать на большую конкуренцию. 10 интервью в большой конкуренции я себе представить не могу. Так вот, с первого взгляда. Дядь Миша, вы настоящих индейцев видели в США? И где они там вообще? Ну, тут есть резервации. Туда есть экскурсии, в принципе. Ну, я не интересовался. Но индейцы есть в каких-то местах, где они просто живут, вот как мы все, работают, как мы все. Есть места, где они торгуют. Например, когда вы приезжаете в туристические места, вот в Калифорнии много таких мест, и в Южной, и в Северной. Там что-нибудь такое, скажем, здесь ближайшее, вот тут у нас, скажем, там, где золото добывают. Ну, раньше добывали. Золотая лихорадка, там вот эти места. И там есть всякие такие толчки. Ну, рыночки такие маленькие. И вот там есть индейцы. Они продают изделия из серебра. Они продают какие-нибудь бусы. Там ну, что вот индейцы производят. Вот там есть бирюза. Из бирюзы они делают много изделий. Пряжки, серебряная пряжка для пояса там с бирюзой. Вообще очень много из бирюзы у них изделий. Туркез, как они здесь его называют. Поэтому, ну, вот таких сколько хочешь. Ну, потом, знаете, что вот индейцы, которые такие показные, знаете, ряженые такие, бывают на разных мероприятиях. Вот он ходит ряженый, с ним можно сфотографироваться. Как они там в реальных условиях живут, я не знаю. Могу так сказать, что популяция растет. Индейцы составляли там 1% от населения США, там, не помню, там 15 лет назад. Сейчас там 2% от населения США. То есть они быстро как бы увеличиваются в популяции. Но я никогда так особо вот так не стремился. Вот. С чего начать изучение программирования обычному пользователю ПК? Я бы лично сказал, что если человек обычный, нормальный человек, никого не трогал, значит, возьмите какой-нибудь курсик там по созданию страничек на вебе. Я считаю, что большинство из нас не академические изучатели, а практические, hands-on. Понимаете, нам важно видеть, что мы делаем. И создание страничек, там HTML, CSS, там, нет, JavaScript, может быть, немножко. Это такой класс, вот ты тут тюк, а оно уже работает. И тюк, а оно опять работает. Не работает, починил. Тюк, понимаете, это такая связь эмоционального и когнитивного, и хватает, и зажигает, и мотивирует. Вот я считаю, что это здорово. А дальше там пойдет, значит, дальше посмотрите. Так, когда вы жили в Москве, в каком районе жили и работали? Вы и Светлана. Я родился на Войковской, потом мы жили в Лефортово много лет, потом мы жили хорошо во Мневнике, улица Демьяна Бедного. Вот, а, значит, Светлана, вот со Светланой мы жили и в Лефортово, и там хорошо во Мневнике. Работали мы на, вот там же в хорошо во Мневнике, на улице Народного ополчения было, ЦКБ Министерства связи, после института я там работал. Потом я работал на метро аэропорт. Аэропорт. Там мы работали со Светой. Я работал на ВДНХ. Там в вычислительном центре. А Светлана работала на центральном телеграфе, на Горького 7. Работала вот в том НИИ, где я с ней вместе на аэропорте. Мы работали одно время. Так, потом она училась в аспирантуре. По педагогике это было где-то, я не помню уже, там в каком-то месте, в Академии педагогических наук. Она лучше знает. А потом и уехали. Так, привет из солнечного Саннивелл. Так мы ж местные. Так устал сегодня, спать собрался, тут стрим, ваш сон, стрим ваш, сон как рукой сняло. Дядь Миш, доброе утро, вам из Киева. Доброе утро. Доброго ранку, да? Так, при Портнов School есть жилье для студентов. При Портнов School есть город Mountain View, жилой район там вот вокруг нас со всех сторон. И вот там обычно они все и квартируют. У нас есть страничка на сайте, где студенты просят румейтов. То есть, когда вы говорите, я приезжаю, мы вам даем страничку, вы их обзваниваете и находите себе румейтов. Вот у меня женщина должна приехать в середине августа. Говорит, встретите меня. И я ей говорю, вот тебе страничка, значит, договаривайся, чтобы я тебя из аэропорта уже прямо знал, куда привезти, чтобы тебе не снимать там на неделю Airbnb, а прямо уже сразу к ребятам. То есть так можно. Вот. Ну и в самой школе есть доска. Там тоже, значит, много объявлений. Так, хочу сменить профессию из автобизнеса, перейти в IT. Мне 40. Какую, думаете, траекторию мне лучше выбрать? Образование инженер? Я, понимаете, как? Я как тот врач, который стоит с клизмой и всем только клизму и ставит. Понимаете, у меня скальпеля нет, у меня там давление я не измеряю. Вот так, пришел человек, раз ему клизму. Поэтому, значит, вы уже должны смотреть, насколько вам именно клизму хотелось, а не, допустим, таблетку там для не знаю чего. Поэтому общая логика такая. 40 лет. Есть люди, которые в 40 лет совершенно нормально могут пойти и там стать девелоперами. Ну, какой-нибудь такой базовый какой-то пакет, там, full stack, какой-то там JavaScript, я не знаю, там MongoDB, там и понеслось. Но бывает, что и не может. Ну, то, ну, можно начать там с серединки. Вот там, допустим, серединка, и первая ступенька было бы тестирование. Он вскочил в это тестирование, потихонечку автоматизирует, и, допустим, в свой development, если у него есть драйв такой там, он перейдет через там пару лет из автоматизации. Полно таких людей просто, сколько хочешь. Вот, поэтому зависит от того, на какую первую ступеньку вы в состоянии заскочить. Ну, там, с места, да, ну, с места имеется там за пару-тройку месяцев, там, не за год, не за два, не за три, а так, быстренько, раз туда. Поэтому я вот как раз стою на этой ступеньке, вот на промежуточной. Она более массовая. Всякая вещь, вот она имеет форму пирамиды, да, если ты смотришь, а вот тут наверху, наверху их мало, а внизу их много. Поэтому вот программирование это вот тут, когда тебе 40, а тестирование это вот тут, да, там гораздо больше народу. Вот я в этом месте стою. Светлана хочет что-то сказать. Да. Да. Наши друзья на пикник. О, вот он, Толик пишет, да. А, Борис пишет. Друзья, вы, ну, не знаю, вы видите или нет, наши друзья нам пишут с пикника. Да, они пишут, вот Борис нам пишет, доброе утро. Боря, мы вот как отговорим сразу к вам. Значит, Татьяна, привет из Киева, с отпустки. Отпустки, отпустки. Я как могу? Скоро до дому в Париж. Bientôt à la maison, à Paris. À Paris. Bientôt à la maison. Как могу, по-французски, да, так и читаю. Excuse my French. Потом к вам в Сан-Хосе. Намерена начать у вас учебу. Так, давайте, что же. Спасибо за магазин для миллионеров. Я думаю, боже, что это? Мы там побывали и нашли себе очень много нужного для себя. Гумар, вы скажите хоть о чем речь, я не помню. Свет, что такое магазин для миллионеров? Там, где по доллару, что ли? Ну, в общем, вы меня смутили. Я заинтересовался. Это, может быть, и я пойду схожу. Что же так-то? Да. Так, Анатолий пишет, Гелфер. Это он прямо тоже там с кемпинга. Слушаем и ждем. Теперь Бахтиер из другого совершенно места пишет. Привет, у нас кейс номер 7678. Очень маленький. Примерно о каком месяце будет собеседование? Я, знаете, как в картах там говорят, говорит, ходи по одной, не ошибешься. Значит, будьте спокойны, вы абсолютно в порядке. Чего волноваться человеку, который в порядке? Ну, как будет, так будет. Я не понимаю, так, а то не все равно. Знаете, все ваши, все взятки ваши. Пришел там, отдуплился и пошел. Нормально, примите поздравления, и я за вас абсолютно спокоен. Не нервничайте, не мандражируйте. Кушайте вот чего любите кушать, потому что в Америке может этого не быть или может быть очень дорого. Вот, и все хорошо. Ну, если там конкретный какой вопрос, пишите. Вот, я не знаю, честно. Если б я знал, я вам сразу сказал, ожидаем там в октябре, но я просто не в курсе. Если выиграю грин-карту, надо писать американский адрес. Куда ее должны прислать? У меня нет его. Подскажите, как быть заранее? Спасибо. Да. Я вам скажу, вы просто как везунчик. Вы попали на меня, значит, пришлете на меня. Вот у меня есть адрес Портнов Computer School. Под любым моим видео, кроме стримов, кстати, потому что стримы из другой стороны происходят. Под любым моим видео есть набор там ссылок, там есть ссылка на Портнов Computer School. И прямо вот там возьмете адресочек, а я вам потом конвертиком вышлю. Вы только вот что, вы подпишитесь на канал, так? Я уже не говорю там смотрите, не смотрите, посматривайте, но вы подпишитесь и как бы находитесь вот в этой информационной петле, как бы в нашей. И никаких проблем у вас не будет. Если бы вы находились в этой петле, наверное, вы случайно заскочили, вы бы знали, что мы отправляем там десятками эти грин-карты каждый месяц. Вот у меня вот такая пачка стоит на окне. Я постоянно их отправляю, постоянно приходят новые. Я думаю, что кроме консулатов и офисов там иммиграционных служб, я, наверное, следующий стою по количеству грин-карт, которые проходят через мои руки. Там счет идет на сотни. Денег не стоит. Светочка, ты можешь меня заменить на 2 минутки? Я должен. Она не... Друзья, она не может меня заменить. Ну хорошо, сейчас. Если автоматизатор QA переходит в development, чтобы он был здоров, он потеряет в деньгах или нет? Обычно он выигрывает. в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Дело в том, что автоматизатор QA сегодня – это человек, который вполне прилично программирует. И, как правило, он выигрывает в деньгах. Как правило, выигрывает. То есть я могу себе представить, что он, допустим, не очень разогнался в зарплате еще как автоматизатор, то есть он немного получает как автоматизатор, и он может перейти там в development, может быть, с некоторой потерей, но автоматизатор, который крут, он как бы, он уже программист фактически. Что нового есть по грин-картам? Вот дает. Ну, было бы новое, представляете, я бы тут махал бы, кричал бы и так далее. Евгений Таран. Ехал по турвизе с подушками и разобранным компьютером в багаже. Пропустил пограничник. Добрый, друзья, добрый. Да, а мог бы и бритовкой, да. Да, зачем он вез разобранный компьютер? Света, ты не понимаешь айтишника, ты рассуждаешь как женщина. Вот, зачем он его разобрал? Друзья, вот вы можете писать, вот такую женщину может такое сказать. Так, есть знакомый, который говорит, зачем добиваться чего-то в жизни, если и так в итоге все заберет жена после развода, плюс элементы, плюс spousal support, это то, что ты платишь жене, когда один из супругов зарабатывает больше другого. Да. Так не надо ничего добиваться. Зачем добиваться, я не понимаю, уже живи как уже так, чтобы не было жены, например. В чем заключается незаконное аннексия Крыма? Объясните российскому населению в этом вопросе. Заранее благодарю. Я вам приведу пример, чтобы вы поняли. Представьте себе, 1942 год. Возвращаемся туда. 1942 год. Украина полностью оккупирована немецкими войсками. И Гитлер говорит... Пацаны, он говорит, если уже все равно она там оккупирована, давайте проведем выборы. И так, единственное, что перед выборами надо чистку провести. Да, значит, там евреев, коммунистов, семьи коммунистов, семьи офицеров Красной Армии, туда-сюда, этих по лагерям и в печку и так далее. Вот те, что остались, так, проводим выборы за добровольное присоединение к Рейху. Проходят выборы, 96%, естественно, поддержали. Вот и вы говорите, ну как же, вы скажете мне, вот вы, которые сегодня спрашивают, вы скажете, минуточку, это же не было свободным волеизъявлением, там же стояли немецкие войска. Ну так, ну да, ну так, а теперь посмотрите на Крым, и все, и вот будет то же самое. А население ждало этих войск, вы не представляете как, оно же выходило, с хлебом солью выходило, немцев встречали. Вы что думаете? Вместе с немцами ходили, там, я не знаю, водили немцев там по домам, где живут евреи, коммунисты и так далее. Население ж как поддержало-то, вы что? Думаете, оно меньше поддержало, чем вот сейчас с Крымом, что ли? Ну, так, логически. И все, и вот, а в чем разница-то? Вы сами себе ответьте, в чем разница? Так, не было свободного волеизъявления. Была оккупация. Сначала говорили, что оккупации нет, что это какие-то абстрактные люди возникли. Потом говорят, ну да, наши. Но, сказали они, ну да, но они же только для того, чтобы выборы провести. Они же ничего, они же только выборы провести. Оккупировали, провели выбор. Никто не скрывает. Этого же никто не скрывает. Это же президент Российской Федерации говорит. Но он 2 недели скрывал. Дальше-то он уже не скрывал. Он сказал, да, это наши войска. Да, захватили. Но только чтобы провести выборы. Ну, а что? Ну, поэтому мировая общественность не может этого признать. Понимаете, ни одно государство в мире не может этого признать, потому что это, ну, уже... Ну, как же так? Вот. Есть международно признанные границы. Есть границы Украины, признанные, в частности, Российской Федерации, неоднократно подтвержденные там и так далее. Тогда, ну, а что? Ну, вот есть граница, все знают, где она проходит. Так, ваше мнение по поводу влияния 3G, 4G, 5G сетей на генотип человека. Ну, друзья, как представитель генотипа, я могу сказать, что не чувствую Но понимаю, что в перспективе это может как-то сказаться. Вот, может быть, в третьем поколении, может быть, это влияет как-то на нашу способность к размножению качественному, там и так далее, и так далее. Безусловно, человек, как биологическое существо, не был как бы дизайнирован, чтобы находиться постоянно вот в этом вот, в чем мы сейчас находимся. То есть там свое есть, конечно, у Земли есть свое там магнитное поле, есть каких-то частот, какие-то воздействия, там все это есть. То есть мы, безусловно, в этом органично существуем. Но вот еще что-то вот это, это не то, что мы органично в нем когда-то существовали. Поэтому, безусловно, это может повлиять. Хорошо это или плохо? Я вам скажу, за то время, что мы как биологический вид существуем, мы столько раз адаптировались к такому, что вообще пережить невозможно. Понимаете? И ничего, вот какие есть, такие есть. Представьте себе, что когда-то человек начал заниматься животноводством. То есть начал скотину при себе держать. Я уже не говорю о том, что вот там, да, мы знаем, в каких странах, например, зимой крестьянин эту корову вообще себе домой затаскивал, чтобы, не дай бог, не померзла там или что-то. Но представьте себе, как повлияло животноводство, повлияло на человека, на самого, с болезнями чудовищными. Чудовищными. Я уже не говорю про питание, да, про то, что мясо создает кислотную среду, там и рак вызывает это все и так далее. Это уже отдельный разговор. Но сколько инфекций, сколько эпидемий было из-за того, что человек животных вот рядом с собой держит и растит. Да, сейчас мою светочку. Значит, теперь посмотрите на земледелие, когда человек стал есть злаки. Человек много-много сотен тысяч лет, миллионов лет не ел злаки. Не было такого, чтобы пшеницу, вот стоит пшеничное поле, неизвестно откуда, и он ходит и его жует, там эти зернышки. Не было такого. Поэтому это повлияло кардинальным образом. Понимаете? Ну, может быть, мы 3G, 4G, 5G тоже переживем. Светочка, иди сюда, тут вот ты меня заменишь по чуть-чуть. А может, мы там вместе посидим? Май. Не, вместе некогда, на 2 минутки меня подменишь. Значит, мы идем сейчас, Света, с вопроса про вот этого от Максима. Наверное, спрашивали 100 раз. И вот дальше будешь так вот. Да. А на все не надо, держи.
Здравствуйте, друзья. У нас произошла смена. Замена в составе. Видите, как все это спонтанно очень. И очки у меня не такие, из которых видно что-то здесь. В общем, сейчас мы посмотрим. Что за вопросы? А, вот видите, как этот вопрос я могу ответить, хотя он адресован Михаилу. Как вы решили снимать видеоблог и стеснялись ли вы говорить на камеру первое время? А, вы знаете, да, вот первое время Михаил даже записывал какие-то видео по нескольку раз, и у него подстрочник даже был, потому что это были видео на английском языке, и, ну, это было по школе видео, да, самые первые. И он очень волновался, но, как говорится, опыт приходит с экспириенсом, чем больше говоришь, тем лучше получается. Вот, и естественным образом так вот он вписался и теперь говорит, даже не задумываясь, в машине, на ходу и где угодно. Так, тема раскрыта. Михаил, скажите, если бы вы эмигрировали сегодня, и вам было бы 30-35 лет, какой бы план у вас был на первый год? Вы знаете что, я думаю, что Михаил это не тот человек, который спрашивает про планы. Он, в общем-то, довольно стихийный человек, но давайте мы на его совести оставим этот вопрос. Приятного чаепития. Я этот фильм смотрела, очень смешной. Спасибо, что напомнили. Это очевидно, вот безумный, безумный, безумный мир. Здравствуйте, Михаил. Расскажите, почему вы перестали делать рабочие визы? Ну, послушайте, это вопрос очень сложный. Там же сейчас, помимо всего прочего, еще и лотерея. То есть мы делали много рабочих виз. У нас 20 человек приехало только по рабочим визам. В то время не было никакой лотереи. Вот. Но мы же консалтинг, у нас же своих проектов нет, и нам нужно было людей куда-то размещать. А в условиях, когда еще есть и лотерея, то есть не просто вот человека можно отдать куда-то в компанию, нужно иметь этот заказ от компании. В общем, все стало намного сложнее. Вот эти компании промежуточные, которые работают уже не напрямую с большими компаниями, они работают с их вендорами. Все стало очень сложно, и, в общем-то, много сложностей в этом бизнесе. Так, кофе в постель, романтика. Ну, вот для меня это как бы не романтика, потому что я кофе не пью ни в постели, ни в вне постели, скажем так. Привет из Нюрнберга. Михаил, куда можно присылать новые анекдоты? Куда можно присылать новые анекдоты, это я не знаю.
Это можно в комментариях.
В комментариях можно писать. И они будут озвучены. Нравятся ли вам советские комедии? Если да, то какие? Вы знаете что? Все люди живут фильмами, песнями, историями своего детства. Поэтому, конечно, замечательные комедии вот времен нашего детства. Мы до сих пор их смотрим. Ну, не так часто, конечно, но периодически смотрим и получаем удовольствие. И я приобщаю внучек тоже к просмотру. Это тоже им интересно. Что-что? Советские самые лучшие комедии, да. Ну, какие комедии? Там «Операция» и там «Бриллиантовая рука». Ну, слушай, это стандартный набор, когда нам было лет 10-12, ну, стандартный набор этих комедий. До там «Служебного романа» они еще не доросли, а это самое... то, что годится для детского восприятия. Я сама смотрела «Бриллиантовую руку», когда мне было лет 12. Вот она только-только тогда вышла. Я даже помню, мы с родителями пошли в кинотеатр, и это было целое событие, потому что мой папа не очень любил ходить в кино. Ему там было душно и жарко. И это сам было событие, и, конечно, очень это было потешно все тогда. Сейчас мы уже смотрим, конечно, по-другому. Так. «Телец самолюб». Это правда, да. Телец самолюб. Телец самолюб. Так. Я этот фильм первый раз слушала в пересказе после операционной палаты, после аппендицита в 11 лет. Думала, помру от разрыва швов. Ну, вы знаете как? Это как Рабинович насвистел. Безумный, безумный мир, да, но когда еще и пересказать его, знаешь, это уже совсем... Да, добрый день, отучился на онлайн-курсе в прошлом году, в этом году активно занялся поиском работы, получил офер через 3 месяца и работаю бизнес-аналистом фармакомпании по контракту. Ну, в общем-то, молодец, но это не совсем как бы профильно, но вот работа. Так, привет из Вятки, слушаем, запоминаем. Привет из Минска. Саша уже ездила. Саша сейчас находится в Минске и ходит там в какое-то детское учреждение. У меня никаких подробностей нету, но дочка написала, что все в порядке. То есть, очевидно, дети вписались, потому что и Наташа наша тоже ходит там в сад какой-то, и Саша ходит куда-то. Ну, в общем... Да, и в общем, им очень забавно, что вокруг все по-русски говорят. Дело в том, что мы привыкли же, понимаете, как мы разговариваем между собой по-русски, но, находясь в англоязычной среде, мы не задумываемся о том, что нас кто-то может понимать. То есть мы говорим себе о своем, и все. И в этом смысле получается некоторая разнузданность того, чего мы можем сказать друг другу, чего мы никогда не сказали, если бы понимали, что люди вокруг нас слышат и понимают. Поэтому нужно уже, как же называется здесь по-английски, watch your mouth, и быть это самое более как-то аккуратным, когда тебя все понимают. Такое необычное ощущение, но им прикольно пока. Спасибо, что вы есть. Михаил, дайте волшебный пендель. Надо быть details-oriented. А, да. Здравствуйте, Михаил. Подскажите, если я выиграю грин-карту и переезжаю, но при этом имею бизнес онлайн, я должна платить налоги в Штатах. Нужно регистрировать компанию на месте. Я не знаю. Это самое, грин-карты... Налоги надо, Михаил говорит, налоги надо платить, но можно не регистрировать. Всем привет из Чикаго. Чикаго, всем-то привет. Так, Михаил Петрович, сколько стоит сим-карта в Штатах для общения и для интернета? Вау, мы не знаем. У нас сим-карта встроенная в iPhone, и если нужно с кем-то говорить не локально, то мы пользуемся WhatsApp, это намного удобнее, какая сим-карта не нужна, обычная просто, которой мы пользуемся. Вот. Какие у вас планы после выхода на пенсию? Вот это как раз тебе и вопрос.
Так, спасибо, Светочка. Поддержала. Так. Что говорит, выхода на пенсию? Так. Ну-ка, смотрим. После выхода на пенсию. Вы знаете что? У нас особо нет плана. Потому что... план такой, что у нас есть канал, да, и мы заняты. Света вообще боится оставить меня без какого-то дела, знаете, потому что я сейчас останусь без дела и буду маяться. Потому что я, как она тут вчера сказала, воркоголик, так вот меня назвала, жена назвала воркоголик, что правда. И, значит, говорит, тебе нельзя без дела, у тебя есть канал и так далее. Поэтому я не знаю. Мы, конечно, планы у нас такие, чтобы поездить немножко. Пока, знаете, Я бы сказал так, стремительно сокращается, если подумать об этом, стремительно сокращается вот тот резерв времени, который есть у человека. Когда можно еще попутешествовать, когда ты в хорошем состоянии, то есть когда вроде и деньги есть, и настроение есть, и здоровье есть, и можно еще что-то сделать. Я могу сказать, ну давайте я поработаю там до 70, например. Вот у нас София, ей в сентябре 70 лет. И она совершенно замечательно работает, и ей даже на работе как бы проще, там у нее 8 внуков, они ее тоже в оборот берут, поэтому ей на работе даже легче. Но сколько у меня тогда останется времени, когда я еще в нормальном состоянии и еще что-то мог бы? А нам хочется поездить куда-то. Не поездить вот так, знаете, на недельку там и галопом по Европам, да, а пожить месячишко 2-3, туда поехать, сюда поехать, пожить как-то вот так, побыть, мир посмотреть и так далее. Не на круизном лайнере, знаете, там вот это вот, а просто вот как-то так окунуться. Поэтому хочется немножко больше свободы, поэтому я сейчас, например, переориентируюсь в своей профессиональной деятельности, я переориентируюсь больше на операции онлайновые, которые мне позволяют свободнее быть с точки зрения нахождения в офисе там или еще что-то. Я в последний вот эфир, когда у нас был совсем, ну, как неожиданно я вышел тогда в эфир, и там спрашивают, а правда ли, что вы там что-то решили отойти от дел? Я говорю, нет, как же я могу отойти от дел? Но просто я хочу больше заниматься онлайном. Собственно, я и так в основном занимаюсь онлайном большую часть своего времени. Но просто у меня уже нет сил кампусом заниматься, поэтому Слава будет директором на кампусе. Вот. Слава Богу, он согласился, потому что и так же тоже любому не отдашь, понимаете? Поэтому он, Слава Богу, согласился. Он ему сейчас столько лет, сколько мне было, когда все началось. Он сейчас в индустрии работает, я тогда работал в индустрии, но он на 3 ступеньки выше. Понимаете, я там был QA-менеджером, а он все-таки директор по девелопменту в Oracle, в большой компании. Он как бы... Поэтому я очень рад, что есть кому заниматься кампусом. Вот. А я буду больше в онлайне, и мне это дает свободу некоторую в передвижении. Мы со Светланой сейчас хотим свободнее передвигаться. Николаев с нами, друзья. Как обстоят дела в медицине? В каком смысле? Медсестра. А, я медсестра. Мне нужно будет подтвердить свой диплом для работы. И если она, если знаете, то примерную оплату. Вы знаете, что интересно? Медсестре в Соединенных Штатах существенно проще, чем, например, врачу. Больше того, если бы врач захотел, советский, там, ну, украинский, российский, там, не знаю, оттуда, постсоветский, захотел бы быть медсестрой, ему пришлось бы учиться гораздо больше вашего. То есть сестринский диплом как бы пересчитывается очень легко в американский. Вот. Наверное, там нужно будет немножко повернуться, там чуть-чуть каким-то там тренингом, но в общем и в целом, какая оплата? Оплата зависит от того, на каком уровне вы находитесь. Там есть такой совсем низовой персонал, типа нянечки какой-нибудь. Вот там пару месяцев на курсах, и вот вроде и нянечка. Они получают там поменьше. А те, которые сестры, вообще медсестры в США получают очень хорошо. Они получают не хуже инженеров, в общем-то. Я не имею в виду топ-инженеры там в самых доходных областях, но вот обычных инженеров. Но Света вот подсказывает, что это может быть сменная работа. Ну, Свет, если она уже медсестра, она привыкла к сменной работе. А, ну в поликлинике, если вы будете медсестрой в офисе, то есть там, где вот, да, там, не знаю, с 8 там, до 5-6, там, как они работают, там пришел на весы, поставили, в журнал занесли, там, и так далее, конечно, там поменьше платят, но там поспокойнее. Работы такой много. И платят неплохо. То есть я хочу сказать, что, скажем, я не вижу, чтобы из медсестер люди переучивались, там, скажем, в тестировщиц. Я такого не вижу. Я вижу, на самом деле, мы знаем со Светланой инженеров, которые ушли в медсестры. Таких мы знаем, причем так немало. Вот таких мы знаем. Там люди хорошо зарабатывают. Но там еще другое. Там еще бенефиты, то есть медицинские страховки на всю семью и так далее, и так далее. Это тоже очень больших денег стоит, если мы про денежное содержание. Очень многие люди, которые не являются медсестрами, дома у себя не были, переучиваются в медсестер здесь. И это одно из направлений для переучивания. Переучиваются в IT, переучиваются в бухгалтерию, переучиваются в медицину. Очень-очень многие. Ну, такую начальную медицину, да? Во врача сложно, а вот, допустим, там медсестра. Если вы уже медсестра, вы на самом деле очень прилично себя чувствуете. Вы не хуже айтишника себя чувствуете. С точки зрения того, что с вами будет в США. Я бы так сказал. То есть у вас нет серьезных, не должно быть серьезных причин для беспокойства. Вы очень в порядке. Мы, может быть, сегодня, когда на кампинге будем, мы поговорим там с Борей. Он, может быть, нам что-нибудь скажет на эту тему. Он вообще не медик, но он занимается обслуживанием медицинских офисов с точки зрения всяких оплат, которые там происходят, да? То есть он так называемый medical billing. Вот можем с ним поговорить на эту тему. А у него, кстати, дочь медсестра. Нерс. Доброго, да. Светлана, так, налоги нужно платить со всех доходов, там отвечают на вопрос, чтобы не было возможных проблем. А выиграть шанс 1%. Ну, друзья, налоги надо платить. Если вы живете в Соединенных Штатах, то вы должны платить налоги со всех доходов, которые у вас есть по миру. Неважно в какой стране. Но если у вас есть доход в России, допустим, у вас бизнес в России, вы там получаете доход. Вы платите сначала российский доход, он меньше американского, а остаток, разницу между российским и американским, вы уже доплатите в США. Есть соглашение о взаимном не налогообложении, об избежании двойного налогообложения и так далее. Всем добра. Привет из Северодонецка. Так говорит, даю установку на добро, друзья. Я вот когда этот, как его фамилия, это говорил, как Свет, как его фамилия? Кашпировский, да. Он говорит, даю установку на добро. Вот, и я говорю, на чужое добро. Знаете, у нас там своего-то мало у людей. Про английский язык. Это я из ваших роликов о мотивации. Вы неоднократно говорили, что заняться этим в ваших планах. Даже начинали с Полом Грубером, но каждый раз находилась более важная точка. Это правда. Но у меня нету 3 недель отпуска. В этом как бы проблема. У меня нет 3 недель в отпуск. То есть либо я должен все время это делать, просто для фана. Да? Мне для фана хотелось бы, я серьезно говорю, для фана. Как-то для само, как сказать, для самоощущения, что ли, я даже не знаю. Вот. Но, ну, просто все время что-то находится, да. Я вам скажу больше. Я автор методики быстрого обучения тайпингу. В журнале «Наука и жизнь» в 3 номерах. Понимаете? 86-й, что ли, год, 7-й, не помню. В 3 номерах. И конференции, публикации, там все дела. Но я никогда сам не научился. Ну, понимаете, какая история? Потому что, чтобы сесть и научиться, это нужно, допустим, там хотя бы пару недель не печатать в зрячую, чтобы слепой метод побил зрячий. А у меня не было никогда. Не то, что там 2 недель. У меня одного дня никогда не было, чтобы мне не надо было что-то такое фигачить на этой клавиатуре. И, собственно, я-то из головы печатаю. Я же не перепечатываю вот это вот. Я же не перепечатываю. И вот так получилось. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, конечно, что это я просто... Может, у меня бзик какой-то психологический. Наверное. То есть я мог бы, но что-то и не стал. И то же самое с произношением. Я мог бы, наверное, мог бы. Но как-то все время меня куда-то уносило, я не знаю. Сейчас уже что, мне 63 года, ну что же мне произношение улучшать? Меня и так все понимают, понимаете, я лекции читаю. У меня самая большая аудитория, где я живьем разговаривал, была 400 человек. Совершенно посторонние люди, я их не знал. Это была Career Fair, Job Fair такая. И там есть лекторий такой. Меня позвали, это было плохое время, 90 где-то 2001, что ли, второй год, когда все сыпалось, безработных много было там и так далее, я на час должен был рассказать, как вот в этих условиях, как выкарабкиваться с поиском работы. И я волновался. Я могу сказать, что этот час, который я говорил, мне казалось, что там был минут 5. Вот. Я себе подготовил там плакатики, это что-то такое, и там у двери там человек стоял, он мне отмашку начал делать. Я думаю, как? Я же только начал вроде уже мне отмашку делать. И овация была стоячая, было 400 человек. Я когда закончил, они встали, они аплодировали. Не было проблемы языка, понимаете, произношения. Там меня все понимали. Там в основном американцы были. Нормально. Так, я же волнуюсь, я же не знаю, как они. Вот когда приходят люди в аудиторию, садятся, они заплатили деньги, чтобы тебя слушать. Это один разговор, понимаете? А когда пришли люди, просто пришли. И ты должен как бы донести, понимаете? Это, да, то есть бывает, что я волнуюсь, вот думаю, поймут ли, как, чего, акценты, знаете как. Понимают, нормально. Что скажете о времени начала рецессии в США? А я так живу с тем, что это может начаться в любую секунду. То есть мы уже готовы к рецессии. Мы абсолютно созрели. Значит, конкретный момент никто никогда заранее не знает. Вот я вам скажу, что обвал интернет-бума уже года за два до того, как это конкретно случилось, уже года за два люди били тревогу, там говорили, что так продолжаться не может, что все правила нарушены, туда-сюда. А им говорили про какую-то новую экономику, были там теоретики, они доказывали, что вот сейчас можно, чтобы там предприятие там выходило в паблик, продавало акции там на миллиарды долларов, не имея никакой прибыли, что это нормально, это просто другая экономика, она какая-то новая экономика и так далее. Потом оказалось, что фундаменталс никто не отменял, все это рухнуло к чертовой матери, никто не знал, когда и как это произойдет. Но обратите внимание, как это произошло. Интересно. Гринспен, Алан Гринспен, это было где-то весной 2000 года, я не помню там день конкретный, он выступал, и он сказал одну единственную фразу. Одну. Он сказал: рынок выглядит малька перегретым, сказал он. На следующий день жахнулось там, я не помню, 20%. Но что-то невероятное произошло. Почему это произошло? Потому что все знали, что перегретые, все знали, что сейчас рухнет. Просто они боялись уйти с рынка раньше времени, потому что жадность. И вот они там, ну не все, да, были более аккуратные, были менее аккуратные. Я когда говорю все, это так условно. Было много игроков таких, которые не ушли. И вот, и когда он только намекнул, она жах и обвалилась. Посмотрите, как наша экономика сейчас живет. Только чуть чего, 10% она падает вообще за день, за два. Плюс-минус 10%. Это небывалый вообще. И это происходит каждые несколько месяцев. Почему? Потому что игроки основные готовы слиться в любую секунду. Они просто ждут момент, чтобы уже слиться совсем. Поэтому они слились на 10%, смотрят, вроде тихо, думают, опять не пошло вверх. Если бы они слились на 10%, а тихо не стало, они бы еще 10, 20, 30. Они ждут момента, чтобы слиться. Все готовы к тому, чтобы слиться в любой момент. Вот и все. Поэтому, значит, о времени начала рецессии. Да считайте, мы уже там фактически, мы просто, как бы сказать, мы уже там двумя ногами. Осталось только вот там ширинку расстегнуть, понимаете, и объявить о начале. Причем тут ширинка? И начать мочиться, Света. Ну, еще раз. А так вроде с виду все нормально. С виду все нормально. Но, ну, в любую секунду, просто в любую. Большинство опросов граждан США говорит о скором начале в период 19-2021 год. Послушайте, граждане США никакого отношения к этому вообще не имеют. Ну какие граждане? Ну какие граждане? Гражданам укололи малька, там, героинчику. И граждане, там, у них глаза ходят, они говорят, о, блин, это никогда не кончится. Ну, там же доктор есть, который колет, понимаете? И доктор, у него как бы может не хватить героинчик. Он до выборов, ему важно, чтобы к выборам было. Там еще что-то, и они какие-то свои инструменты гоняют и так далее. Посмотрите, как они сейчас договорились об отмене лимитов на увеличение дефицита бюджета, не дефицита долгов, лимит вот этот вот на заимствование. Вот эта Tea Party несчастная, которая такая вся консервативная, которая там fiscal conservative, туда-сюда. В 2011 году они провели закон, который строго как бы ограничивал возможности по наращиванию долгов. И это вот консервативные, они такие все, а вот либералы, суки, они... Ну, Обама сильно заимствовал, потому что надо было как-то с рецессией разбираться. В рецессию заимствовал. И они его хотели ограничить. А сейчас что произошло? И консерваторы, и либералы, когда нет рецессии никакой, Они сейчас сговорились, и Трамп за. Он говорит, какого хрена мы ограничиваем заимствование? Грабим сегодня. Сегодня грабим. Понимаете? Сегодня воруем. Дальше там пусть кто придет, пусть разбирается. Сегодня жахаем в долг. Поэтому эта экономика может уйти в рецессию в любую секунду. Я вас уверяю, что те, кто этим заправляет, они не обеднеют. Может быть, даже наоборот. Вот за них можно не беспокоиться. То есть им отстегнут с тех доходов, с этих, им отстегнут как положено. Не имеется в виду, что им там наличный счет положат, им, хотя и наличный тоже это влияет, но есть легализованные инструменты подкупа политиков. Они абсолютно легальные. Сотни миллионов долларов туда идут. Ладно, значит... о времени начала рецессии. Ваше мнение о золотых монетах как сохранении накоплений? Ну, немножко надо иметь. Ну, если вы... Смотрите, у меня даже маечка, вот как золотая монетка. Видите? Это надо иметь. Да, золотой человек, да. Я вам скажу больше. И серебряные можно иметь. Серебряные тоже неплохо. Они подешевле. Знаете, они подешевле. Но... Вот ходишь, там одна монета, там $1200. Ну, что это такое? А вот да по чуть-чуть, возьми по чуть-чуть. Возьми серебряную монетку. Там двадцаточка, там да, тут двадцаточка, двадцаточка. Пошел, отнес, кешем получил. Нормально, хорошо. Я за, я двумя руками за. Не нужно все свое бабло туда скидывать. Зачем же это так не надо? Да, не берите коллекционные. Я лично против того, чтобы покупать коллекционные монеты. Это отдельный какой-то мир, и я в нем не разбираюсь, и я смысла в этом не понимаю. Ну, можно марки коллекционировать, понимаете, это отдельно. Картины можно. А золото и серебро – это не для коллекции. Это просто некоторый эквивалент, как бы, специфичный. Такой металлический эквивалент. Металлическое золото. Вот. Есть жидкое, есть там, какое золото бывает, а есть вот такое. Конечно, надо немножко. Немножко-то надо. Так. Время начала рецессии. Так. Тест-кейс. Это как хозяйка готовит пирог. Можно в деталях, а можно поверхностно. Это нам говорит тестер. Тест-кейс, как хозяйка готовит пирог. Эту теорию надо развить. Мы сейчас подъедем, ты расскажешь. Так. Это Толик. Толик говорит, это как хозяйка готовит. Нет, он про тест-кейсы, Света. Пироги, наверное, тоже приготовил. Я думаю, если он говорит про пирог, наверное, у него там пироги. Так. Смотрим вас. Вы отлично поднимаете настроение. Из Челябинска. Ах, ты же, понимаешь, суровые люди, им там нужно поднимать. Надо специально делать эфиры для Челябинска, чтобы они были помягче там. Советую вам посмотреть Виталия Островского. Кстати, Света, это не первый раз нам советует Виталий Островского. Он рассказывает про здоровье и питание. Если не трудно, передайте привет Регине. Михаил, передаем привет Регине, чтобы она была здорова и чтобы вам с ней было только это самое, одно блаженство. Я понимаю, что это не всегда получается, я сам такой. Мне говорят иногда, наверное, какая счастливая у вас Светлана. Знаете, мне говорят, какая она счастливая, у нее есть вы. И я все думаю, когда же она поймет это? Понимаете, потому что ей этого мало, ей хочется, чтобы еще что-то было. Да, вот видите, она говорит, у тебя же у меня нет, ты есть у них у всех. У них, я у них, у вас я у них, а у Светы нету. Вот, а когда я у нее есть, так она тоже не в радость, что у меня слишком много и там и так далее. Были ли вы в морском круизе по США? Ну, на Аляску мы плавали, да. Реально ли найти бюджетный вариант и на каких сайтах? Слушайте, это хороший вопрос. Светочка, напомни мне, мы сейчас приедем на кемпинг, и там будет Боря. Да, Боря, напомни мне, ты же там где-то тоже, наверное, слушаешь, напомни мне, люди должны знать, где бюджетный вариант. Друзья, вот как Моисей когда-то вывел свой народ из Египта, ну, кто пошел? Не все пошли, мы знаем. Вот, значит, ну, кто хотел, пошел. Другое дело, дошли ли они куда-то, это совершенно отдельный вопрос, и мы не будем его рассматривать. Ну, вышли, вот они с ним пошли. Вот так же Боря выведет вас из мира, из рабства высоких цен на круизы, в обетованную круизную землю. Или воду, как правильно, не знаю, лучше сказать. Сейчас мы его расспросим. Из Нидерландов нам привет. Надо сказать, что Нидерланды нам понравились. Амстердам — это просто город сумасшедший. Но, Света, в этом парке Рос, как они там называются, какой-то Керхенгоф или там как-то он назывался, друзья, ну можно же поставить туалет. Я, это же нельзя, это же столько, я извиняюсь, ну, жаждущих. Когда уже женщины идут в мужской, потому что там быстрее. И так, слушайте, так нельзя. Друзья, так нельзя. Это же приличная европейская страна. Это просто безобразие. Не идешь в парк, чтобы насладиться цветами, и негде отлить. Нет, ну а что, я правильно говорю? Нет, и по большому тоже негде. Негде. Понимаете? Ужас. Стоят европейцы, друзья, белые люди, европейцы. К ним еще беженцы идут, понимаете? Еще они еще беженцев принимают. Им самим некуда в туалет сходить. Я вообще поражаюсь. Как вы, мы, про нас так, вы инвестируете свой доход по плану 401k и другие акции, ETF, недвижимость, облигации, иностранная валюта. Заметил, самая надежная валюта — кувейтский динар и дархам. Я вам скажу такую вещь. Никак. Я иногда помогаю как бы знакомым, которые говорят: Миша, как разложить денежку? Я им как-то вот раскладываю из своих соображений. Нет, на самом деле у нас есть какой-то завалявшийся план, который когда-то у Светы был в Майкрософте. Это было много, почти 20 лет назад. И у него там какие-то есть копеечки, я не помню там. Вот. И я их так вот немножко иногда подраскладываю, пока мы их оттуда не забрали. Они хорошо растут, кстати. Я когда для других людей гораздо лучше раскладываю, чем для себя. Потому что для себя я более авантюристичен. А когда чужие, я аккуратнее и так уже смотрю. Главное, чтобы не потерять. И такой я более консервативный. Но в общем, выходит неплохо. То, что я раскладываю, процентов 20-30 обычно дает нормально. Вот. Но, как вам сказать, еще раз. У нас нет задачи как-то инвестировать. Мы не то чтобы инвесторы какие-то. У нас обычно, когда лишние деньги образуются где-то вот там, мы какую-нибудь недвижимость на них покупаем. И она стоит, эта недвижимость. Она, конечно, требует менеджмента. Это правда. Вот был недавно комментарий, что Светлана при таком количестве там, чего на ней висит, она фактически не может выйти на пенсию, она должна работать. Это правда, друзья, это правда. Ну, пока силы есть, и это не такая работа, которая там она по 12 часов в день должна работать, там, это, ну, это да, работа. Это да, работа, но нам в радость. Вот Свете в радость. Свет, к тебе в радость там ремонты делать, дизайны какие-то. Да, вот, когда заканчивается в радость. Не, ну, сам процесс тоже, он такой интересный. Ты смотришь, материалы все время меняются. Там все эти плиточки, там элементы отделки и так далее. Прикольно, прикольно. Свете очень нравится. Поэтому у нас ничего такого особенного нет, кроме недвижимости. Так уж вышло. Мы практически не работали на таких работодателей, которые бы нам делали этот 401 план, и чтобы нам туда докладывали бы своих денежек. Ничего такого у нас никогда не было. И, ну вот, да, да, вот эти 15 тысяч, которые когда-то, Свете, от Microsoft перепали, вот с тех пор мы их там эти 15 лет менеджерим, там они у меня... Они более-менее выросли неплохо, но тем не менее. Вот. Главное... А, это Толик продолжает про тест-кейсы. Главное — иметь point of verification. Посолол тесто и проверь, не пересолил ли. Посолил. Он, да, посолил тесто, проверил. Испек пирог, проверь, можно ли его есть. А стресс-тест — это когда съел весь пирог и ждешь, когда переварится. Да. Ну, ты знаешь что, Толик, стресс-тест — это не когда съел и ждешь, а когда продолжаешь есть и вот как бы смотришь, не будет ли закупорки. То есть как бы, да, да, нет, ну не поплохело ли это, да, это когда уже совсем так, но вот как бы ты должен в течение какого-то времени выдержать нагрузку, поэтому ты потребляешь, оно где-то выходит, а ты потребляешь, оно вот так вот идет, и вот это, вот я бы и так стресс-тест описал. Ну, конечно, может где-то крэшнуться. Да, да. Жертвовали ли вы когда-нибудь какие-нибудь денежные средства на благотворительность? что вы себе думаете? Таки да. Таки да. Да. Иногда бывает совершенно невозможно отказать. Ну, да, конечно. Не то, чтобы всегда от этого была радость. Вот иногда думаешь, чего я, блин, действительно, да, ну, ладно, я не хочу вдаваться, но да. Да, конечно. Сколько времени работать в одной компании считается ни много и ни мало, чтобы прилично смотрелось в резюме, особенно для программиста? Вы знаете что? Много есть концепций. Много есть концепций, много есть видений. То есть в каком-то месте тебе скажут, что ты кузнечик такой этот, ну как это здесь называется, да, с работы на работу прыгаешь. Если ты, скажем, раз в два года перескакиваешь, то это уже чересчур. Но если вы посмотрите на компанию там типа Google, Facebook и так далее, вы увидите людей, которые там два года тут, два года Google, два года Facebook, не контракт, на постоянке. Два года Facebook, там два года какой-нибудь там, не знаю, в Apple, потом опять Google, потом опять Facebook, потом снова Google. И они вот так вот ходят, и люди, которые их нанимают, они довольны, потому что он тут опыта подобрал, там опыта подобрал, у нас его тут нету, а то он пришел там из Apple, вернулся, мы его знаем, это наш парень. То есть есть места, где это очень нормально все. А есть места, где они скажут, как? Я помню, ну это давно, правда, было. Какой-то был русский тоже, там Сеня его звали, менеджер QA-ный. И он показывает, смотрит на мое резюме, говорит, да ты, говорит, понимаешь, что с таким резюме, говорит, тебя в приличную компанию уже не возьмут. Ты тут год, тут год, тут год. Я говорю, блин, я говорю, так я что, ушел, что ли, хоть с одной компании? Ты тут лыев, там лыев, здесь лыев. Рецессия, однако. Я-то не ушел, я же не ушел ни с одной из них. Это же у них проблемы были. Блин. Ну, и он мне говорит, понимаешь, не возьмут в приличную компанию. И где он теперь? И где, а где он, я вообще даже не знаю. Какое нахрен мое дело, где он? Вот, а я в порядке. Он мне будет рассказывать. Они мне дали офер, кстати, я к ним не пошел. Да нафиг, мне учить меня будет. Нашел это самое, как называется, это, не бегунок, как это называется, который с места на место. Не попрыгунчик, есть слово русское. Не кузнечик. Негатив, с негативным коннотейшн, который с места на место. Друзья, подскажите, что за слово, я забыл. Так. Сегодня растаман. Пробовали травку? Света, ты знаешь, что такое растаман? И я нет. Идем дальше. Есть анекдот, хотите, я вам расскажу, как Петька с Василием Ивановичем едут на телеге. И там женщина стоит и говорит, мужики, подвезите. Петька говорит, оплатить чем будешь? Она говорит, натурой. Говорит, Василий Иванович, нам натура нужна? Говорит, да нет, вроде, ну поехали. Едут дальше. А и Петька говорит, Василий Иванович, а натура это как? Тот говорит, я не знаю, я думал, ты знаешь. Он говорит, и я не знаю. Ну, погоди, тогда давай вернемся. Вернулись. И слышишь, говорит, тетка, натура это как? Она говорит, ну как? Сниму трусы и дам. Он говорит, Петька, нам трусы нужны? Он говорит, нет. Ну, поехали. Вот и я так тоже. Да растаман нужен? Нет. Идем дальше. Отказали в турвизе в США. Что делать? А если и в следующий раз тоже не дадут? А легко. И терпения нет ждать. Хоть завтра подавай. Но говорят, надо ждать. Все видео с Татьяной Богдановой смотрела. Инночка, тут вопрос ведь какой. Татьяна Богданова рассказывает о картинке в целом. А у вас картинка в частности, понимаете? При всем, так сказать, понимании big picture, да, очень важно правильно действовать на уровне small picture. Это не заменяет одно другое. Поэтому приходите на эфир и посоветуйте, давайте спрашивайте там у Татьяны, чего. Хотя, конечно, лучше со специалистом, там, консультация, там, все дела, там, я не знаю. Ну, это отдельный вопрос. Но тут надо, это же в тонкости упирается. Я чуть не упала со стула от смеха, глядя, как Михаил в смятении пытается ответить на вопрос о романтических чувствах. Мой муж отвечал бы точно так же. Юленька, так это говорит о том, что ваш муж романтик, вот как и я, романтик. И не только в душе, Света, вообще романтик. Но вам же мало романтизма, вам извращения какие-то нужны, понимаете? И главное, если бы в хорошем смысле. Нет, Нет, в хорошем смысле извращения вам не нужны. Вам нужны какие-то особо изощренные. Понимаете? Вы даже объяснить не можете, какие. Вы скажете, не понимает, всю мою жизнь он погубил молодую. Да. Я прошла собеседование на бесплатные курсы по тестированию в одну из IT-компаний города Минска. Молодец. Спасибо вам, Михаил. Чувствую себя на пороге нового витка в жизни. Я вам скажу такую вещь. Вот смотрите. Вы идете на бесплатные курсы по тестированию в одну из IT-компаний города Минска. Ну, допустим, ИПАМ какой-нибудь, да? Они, конечно, это делают, потому что хотят найти каких-то людей, отобрать, мобилизовать и какие-то ресурсы изыскивают. Если все прошло, вы приглянулись, и они вас взяли там и так далее, нормально, вы уже, так сказать, на своей там ветке, и все пошло. Допустим, они вас не взяли. Значит, между тем, что я сейчас сказал, и тем, что я сейчас скажу, я хочу сказать, пока вы будете ходить на эти курсы, так, костьми лягте, чтобы сделать по максимуму. Они могут вас взять, могут не взять. И это не важно. И это вторично, десятирично. Самое важное и единственное важное в этом во всем, сделайте по максимуму того, что вы можете сделать по максимуму. Вот за этот промежуток времени. Во-первых, это десятикратно увеличит шанс того, что вы им понравитесь, и они вас захотят взять. Но самое главное, это изменит вас. И если они вас не возьмут, так, вы с этим капиталом пойдете уже дальше, и в другом месте найдете работу и так далее. Может быть, на какие-то другие курсы, в какую-то другую компанию, какие-то проекты у вас появятся. Может быть, вы начнете брать эти проекты там на каких-то платформах, там, где люди, значит, что-то делают консультативно там, и так далее. Это первый шаг. Возьмите максимум от этого всего. Они с вас денег не берут, а вы в ответ по максимуму с них возьмите. Обдерите их как липку. За эти деньги, в смысле, за бесплатно. Так. Готовлюсь в США разработчиком на следующее лето. Жену в Украине отдал на QA. Как это трогательно, Свет. Отдал жену на QA. Как прям на заклание он ее. Так. Надеюсь, за год выйдет на минимальный уровень для США. Если не выйдет на уровень, к вам отправлю 100%. Послушайте. А за год, даже если ваша жена вообще не сильно там как-то ориентируется и так далее, за год вы из нее можете сделать такого человека, которого оторвут с руками и с ногами на 100 тысяч в год сходу. Пусть делает automation, там, я не знаю, Python, там, Selenium WebDriver с Python. Да вы чего? За год? Ну, она, конечно, может сопротивляться, друзья. Это... Я понимаю, что насильно QA не будешь, понимаете? Но если она не против, вы скажите ей, там, Нюрка, ну, я не знаю, какой это, Маша, там, Оленька, 100 тысяч баксов хочешь в год, да, там, половина твои. Она скажет, хочу. Вы скажете, все, тогда паши, как пчелка. И все. Ну, я не знаю, а что там, ну, что там Python? Ну, я не знаю, ну, молодая, что ли, девчонка, да? Сколько, ну... Что там такого? Я не знаю. Я иногда, вот я вам скажу, я же учу людей тестированию, да? И они сидят там, они с высшим образованием все. У меня редко кто без высшего образования. Это не обязательно инженерное. Ну, это может быть юрист, это может быть бухгалтер, экономист, да? Это может быть учитель там чего-нибудь. Но это же все люди с высшим образованием. И я когда вот учу там это тестированию, да что ж там учить-то? Ну что там учить вот на этого тестера позорного, который там вообще ничего и знать-то не должен толком. Это же... И я думаю, боже, что же происходит? На 3 копейки вот это вот знание, которое там надо освоить, и мы как бьемся за него, понимаете, как будто мы сейчас мировую революцию совершаем, там же этот тест-кейс гребаный написать на логин пасворд там интерфейс, понимаете? И это такая битва за логин и пасворд. А если уже там доходит, да, я не знаю, там лупу какую-нибудь написать, ну, цикл, да, цикл какой-нибудь написать там на Java или на Python, или, не дай бог, какой-нибудь массив. И я думаю, какой-то сюр вещи, которые гроша ломаного не стоят, яйца выеденного не стоят, понимаете? И это такая битва. Он говорит, за год ее выучат на тестера, который может найти работу в США. Да за год она, за год, девчонка молодая, мотивированная, с высшим образованием, да она порвет всех за год. Она может такого за год. Понимаете, ну, конечно, мотивация нужна, там, hard work нужен, с вашей стороны тоже поддержка нужна и так далее. И что вы, дайте ей послушать, что я говорю. Это она для начала стольник получит, она год проработает в Америке, она будет 120, 130, 140, 150 тысяч получать. Научите. Репетитора возьмите, пусть пойдет на курсы там 3 месяца, я не знаю, после курсов возьмите и репетитора. Если, допустим, вы сами не можете, бывает, что муж жену не может учить, она в истерике бьется, и вы тоже, значит, возьмите репетитора и пусть сделает пару проектов. Проектами пусть сделает. Ну, так, пошли дальше. Бесплатные, так, разработчикам жену, хорошо. Тем более жена, это же не чужая штетка, правильно? Это инвестмент. Ну, вкладывайте. Так. Извините, что дублирую вопрос. Насколько востребованы скрам-мастеры, выделенные, не совмещающие с другой позицией, на рынке США в целом и в сравнении с тестировщиком, например? Вы знаете что? Я не могу сказать, что я тонкий знаток этого рынка. Я могу сказать, что вот среди тестировщиков, которые поработали, допустим, пару-тройку лет, через одного у них есть сертификаты на скрам-мастера. Это какой-то такой сертификат, который легко получается и со всех сторон там популярный и так далее, и так далее. Если нужен скрам-мастер вот такой, как вы говорите, выделенный скрам-мастер, они есть. Но так, чтобы он ничего больше не делал, я могу... Если вы мне напишите, я просто боюсь забыть этот вопрос, я могу специально пойти и сделать поиск. Но чисто так вот, как бы, что называется, off the top of my head, да, на первый взгляд, так сказать, прикидка, у меня такое ощущение, что это не безумно массовая профессия, потому что есть очень много людей, которые совмещают. Но я думаю, чем серьезнее компания, тем больше шансов, что там есть такие позиции. Ну, вообще, это как бы, да, навык сам по себе очень популярный, но вот именно как выделенная позиция, я даже не знаю. Я бы на вашем месте, честно, не хотел бы этим заниматься вот так, потому что вы тогда будете очень уязвимы. Меняются технологии, меняются какие-то инструменты, меняются очень много. Это динамичная область. И иметь профессию, которая является продуктом этой динамики, очень опасно. Как на протяженном таком промежутке времени. Не знаю даже. Так. Дальше. Расскажите о таком явлении, как выгорание на работе. Сталкивались ли вы когда-нибудь с этим? Как можно это предотвратить? Это очень распространенная вещь. Значит, мне в вашем вопросе очень нравится последняя часть, когда вы говорите, вот это слово «предотвратить» – это ключевое слово. Потому что, когда ты попал в какой-то облом, в какой-то стресс, в какую-то ситуацию, из которой надо теперь выбираться, в 1000 раз легче иметь с этим дело, не попав в облом, в стресс, нежели потом из этого стресса, из этого облома выбираться обратно. Самое главное – туда не попадать. Вот, это ключ, потому что дальше начинается весь комплекс проблем, которые уже совершенно не имеют отношения никакого ни к профессии, ни к чему, это уже просто психика, там, все остальное, это уже врачи должны заниматься, понимаете? Поэтому, если вы видите, что к этому идет, а тут есть сложность, вот, например, Света вам скажет, что я человек, который не чувствует, да, Свет, я правильно говорю? Про выгорание на работе. Вот я, например, не чувствую, что приближается трындец. Вот я выгораю на работе, я горю. Света говорит, Миша, остановись. Сейчас грохнет. Понимаете? Я не чувствую. Я себя не чувствую. Я несусь, и я, может, и сгорел бы. Но меня Света выручает постоянно, она меня выдергивает. То есть у меня есть человек, который меня приноровился выдергивать. Это у нее такая, как бы, миссия такая по выдергиванию. Но... Еще раз, есть люди, которые чувствуют и не заходят. А есть люди, которые не чувствуют, вот даже жах туда. Шашку наголо и понесся, блин, там. Вот, как в этой, в системе этих вот векторной там, векторном самоанализе, психоанализе, там вот, уретральный тип. Выхватил и понесся, блин, там. Вот, значит, поэтому я сталкивался с выгоранием на работе. Есть люди, которые выгорают на работе, потому что они безотказные. А на них легко давит начальство. Вот он сделал что-то, ему поднавалили, ему опять поднавалили, ему снова поднавалили, а ему неудобно отказать, а он не знает... А? Иди сюда, солнышко, скажи, пожалуйста. Я вам хочу сказать, что Светлана, у нее настолько, как сказать, другой смысл жизни она понимает, не так, как я. Мы с ней очень разные в этом смысле, мы... Слава Богу, мы дополняем друг друга в этом плане. Я думаю, что это ее вопрос, вот то, что вы сейчас спросили. Иди сюда, солнце. Ну, тебе некогда, ну ты присаживайся, что ты будешь там. Возьми стульчик, пожалуйста. Тут провода у нас на полу, друзья. Что, где я застрял, я не понял. Что... Да, присаживайся.
Да, друзья, про выгорание я вам вот что скажу, что ты какая-то блестящая вся вообще. Да. Про выгорание вот что я вам скажу. Дело в том, что да, люди некоторые чувствуют грядущее выгорание, а некоторые не чувствуют. Поэтому если вы чувствуете так, что на работе становится скучновато, да, и как бы вот пришел, и вроде все хорошо, а вот как-то плохо тебе от этой работы, уже надоело, то самый лучший способ – это начать искать другую работу. Да? То есть просто понять, вот этот вот триггер, который еще не дошел до какой-то ручки, да, почувствуй. Но на самом деле, это же не случается вот так. Вот вчера мне была замечательная эйфория, а сегодня уже все, кранты, мне так плохо, что я не хочу туда идти. Это неправда, оно идет постепенно. И вот уловить, осторожно, там ты меня тянешь за шнур, уловить этот момент постепенно, когда вот этот вот маленький триггерочек, когда еще все хорошо, когда ничего не предвещает никаких неприятностей, но что-то такое случается чуть-чуть, да, в этот момент. У меня был очень интересный опыт. Я попала в компанию. Это была одна из моих самых первых работ в тестировании. Это была компания Xerox. И, да, и она мне очень нравилась. Она мне очень нравилась. У меня был 10-месячный контракт. И я все переживала, что вот когда закончится этот контракт, а мне там так нравилось, ля-ля-ля-ля-ля. И я поделилась с нашим проджект-лидом. Такой хороший парень, американец, рыжий такой, симпатичный. И он мне сказал, говорит, не надо цепляться за эту работу, но когда ты первый день вышел на новую работу, когда ты еще горишь, нужно начинать искать следующую. Не искать, вот искать, да, но во всяком случае смотреть по сторонам и начинать искать на самом деле, да. Почему? Потому что когда ты на коне, когда ты горишь, когда ты не перегорел еще, тебя все хотят в этот момент, у тебя совершенно другая энергетика, тебя все горят, тебя все хотят, ты весь горишь, и все замечательно. Когда ты перегорел, это со стороны очень чувствуется, в этот момент очень тяжело что-то менять. Поэтому вот на волне подъема, вот, я передаю микрофон Михаилу, потому что мне уже собираться.
Не Agile Scrum, интернет, мобилки, а это год где-нибудь 95-й. Вот то, что Света говорит, она тестировала в Xerox что-то Optical Character Recognition, какую-то фигню, да? Офисная система. А, ну что-то она там тестировала, да. То есть, короче, это времена такие, можно сказать, почти библейские по, так сказать, удаленности во времени. Так, выгорание на работе. В общем, грубо говоря так, всякая фигня нехорошая, негативная, которая может с нами произойти, лучше туда заранее не попадать. И еще одно правило, которое я хочу сказать, по неопытности, что ли, по молодости, по типу человека, по складу мышления, особенно если ты позитивный и так далее, все время кажется, что если есть на свете какое-то дерьмо, то это для кого-то другого оно там. То есть, это, я-то почему должен туда вступить? Если что, знаете, у меня была бабушка, я рассказывал. И бабушка, она такая выросла в местечке, и так, в общем, она хорошо по-русски говорила, но так, с особенностями. И, значит, когда я что-то делал такое неадекватное, с ее точки зрения, для хорошего еврейского мальчика, она вот, значит, вот я там прихожу с улицы, а мы тогда, знаете, целый день там, на улице. И, значит, она мне говорит, Миша, она говорит, почему от тебя пахнет дымом? Я говорю, так мы с ребятами костер жгли. Вот. И она говорит, а что? Она говорит, мало гоем, то есть не евреев. Что, если жечь костер, так пусть другие, почему еврейский мальчик должен жечь костер? Ну, это как бы в ее понимании это как бы не соответствовало. Так вот, я хочу сказать, когда меня пробило диабетом, я долго не мог прийти в себя. Я думал, как же так? Столько людей вокруг, и почему-то это мне. Мне-то за что? Я-то что? Что? Со мной же этого не может произойти. Это же не... Понимаете, вот эта вот мысль. И больше того, я вам скажу, когда уже время прошло, и уже появились генетические тексты, когда расшифровали геном человека в 2005 году, и появились вот эти тесты генетические, у меня не было предрасположенности генетической к диабету, то есть она на очень низком уровне. Это стресс, это вот какие-то вещи, это приобретенное, это мой образ жизни, который я вел, вот меня к этому привел, к облому вот этому. Но я просто к чему говорю, что ты думаешь, ну я-то тут при чем? Ты говоришь, там диабет, здесь повышенное давление, здесь там, я не знаю, импотенция, здесь еще что-то, еще что-то, еще что-то. И ты думаешь, я, кстати, очень часто встречаю, вот когда программисты там жалуются на то, что у них вот половая функция ослаблена от сидячего образа жизни. Я не знаю, от чего она там у них ослаблена, но это как бы тоже есть, понимаете, зрение портится. Сколиоз, какие-то вещи с позвоночником, с осанкой, там хрен знает чем, этот синдром этот самый, да, Карпал тоннел синдром. Сколько всякого дерьма на человека, особенно если у него еще сидячий образ жизни, понимаете? И ты думаешь, я-то при чем? А вот ты и есть при чем. Вот с тебя все начнется. Вот как бы ты ни верил, что это для кого-то все, во всяком случае, ко мне отношение имеет, вот оно к тебе имеет самое непосредственное отношение. Если ты скажешь себе, все это дерьмо только и ждет, чтобы на меня прыгнуть, вы будете себя по-другому вести. Понимаете? А если вы приоритетом сделаете, чтобы там, я не знаю, там лишних три строчки кода написать, или там лишние два баг-репорта зафигачить, или там, допустим, начальству понравится, или еще кому-то понравится, вот тут оно уже тебя ждет. Вот ты там, оно стоит с косой, блин, и бах тебе по балде. И все. Хочу определиться, переучиваться на тестировщика, это вот Михаил там продолжает со скрамом, или продолжать как скрам-мастер, чтобы работать в США, а потом тоже скрам-мастером. Я вам скажу такую вещь. Не отказывайте себе в комбинации. Возьмите обе. Я могу вот вам по опыту сказать такую интересную вещь. Когда обвалился интернет-бум, а интернет-бум из трех рецессий, которые мы здесь пережили, вот с начала 90-х, это была единственная рецессия, вот это вот, когда-таки зацепила IT. В Кремниевой долине зацепила. В целом по стране нет, но вот тут зацепила. И я вам хочу сказать, что когда люди теряли работу и не могли найти, там, и так далее, все сложно было. Пару лет был нехороший период. Где-то с весны 2001-го, там вот, может быть, до конца, там, до середины 2003-го совсем фигово было, потом рассосалось. Люди, тестировщики, которые могли делать релиз, да, релиз. То, что сейчас, скажем, девопсы там как-то делают. Вот, были люди, которые комбинировали. Вот они могли и релиз сделать, и тестировали, и в некоторых компаниях они совмещали. В этот момент компании старались сократить людей. Если один человек может делать и то, и другое, то взять одного. И они брали одного, который делал и тестирование, и релиз. В вашем конкретном случае здесь, если посыпется что-то, оно обязательно так или иначе посыпется. Мы не знаем, что оно зацепит. Зацепит ли IT, не зацепит ли IT, это видно будет. Но если, не дай бог, это произойдет, то у вас будет как бы на двух ножках, а не на одной. Это существенно. Я считаю, что это вот так же, как тогда навыки производства релиза, да, помогали тестировщику пройти с этой комбинацией и получить работу, точно так же вот эта комбинация тоже поможет. Так мне кажется. С какого возраста можно стать тестировщиком? Ну, можно родиться тестировщиком. Советский человек, ну, да, если вам кажется, что вы не советский, друзья, вы глубоко заблуждаетесь. Вы глубоко заблуждаетесь. Но это как бы сказать, может быть, вы что-то понимаете под советским такое, что надо с красным флагом ходить? Нет. Это образ мышления. Так вот, советский человек по образу мышления, он тестировщик прирожденный. Он не доверяет ничему. Он знает, что всюду кидают, друзья, что всюду обманывают. Он надо пощупать, надо посмотреть, надо понюхать, надо полизать. И сказать, надо же, дерьмо, а мог наступить. Понимаете? И это вот ментальность советского человека. Он написано, на заборе написано, там покрашено, значит, там не трогать. Что это значит? Надо пойти и посмотреть, таки да, окрашено или нет. Понимаете? Если вам в газете напишут, что на небосклоне там сегодня вечером было 3784 звезды, вы поверили. А на заборе написано окрашено, надо подойти и пальцем тронуть. Понимаете? Поэтому мы почему так хорошо в QA идем и чувствуем себя там нормально? Потому что это соответствует нашему вот этому вот недоверяющему восприятию жизни, когда все, что тебе сказали, говорят, вот такой тут, вот такой requirement. Говорят, ну-ка, где там твой requirement? Сейчас мы посмотрим. Тут сломал и там сломал. Понимаете, это же надо, человек романтичный, розовый такой, знаете, ему говорят, вот тут так работает. Он говорит, ой, как хорошо. Наш человек не такой, он говорит, где работает? Это работает. Это кто написал? Что, Вася написал? Знаем мы, как работает то, что Вася написал. Понимаете, раз и все разнес, чертой мать. Потому что он верит в то, что оно не работает ни хрена. Он верит в то, что если его знает. Света говорит, не верит, он знает. Он знает и верит, что не нашли ошибку только потому, что не копнули достаточно. Это не вопрос того, что ошибок нет, это вопрос того, что ты не копнул ни хрена. Это наше все. Мы рождены такими, мы выращены такими. Поэтому мы тестируем насмерть, понимаете? Мы как в штыковую идем. Ну, если тестируем, мы, конечно, можем кофе пить там и просто трындеть, это отдельный разговор. Кстати, тут вот под видео, где я там, ну, выпало на профессию там бухгалтерскую налететь, что там она мало платит людям, которые могли бы с такими данными больше зарабатывать. То есть, и мне там говорят, что вот профессия, что бухгалтер, он на самом деле там далеко не целый день занят там и так далее. Да тестировщики неделями сидят, ни хрена не делают. Вы что думаете? В этом ценности нет. Но они говорят, что это не такой напряженный труд. У тестировщика тоже бывает. Он с точки зрения напряженности труда, я вас уверяю, что этот бухгалтер более напряженно работает. Даже если он работает всего 8 часов. Хотя, есть полным-полно айтишников, которые работают ровно 8 часов, отработал, ушел. Совершенно не обязательно там, по 12. Это в стартапах, там, за отдельную компенсацию в виде stock options и так далее. Нормальные люди работают 8 часов, почему нет? Да, хорошо, значит, так, идем дальше, что у нас там, переучиваться, с какого возраста можно стать тестировщиком. Так вот, тестировщиком, ну, у меня были люди, которые, если вы сделаете поиск там на Тане из Донецка, у нас там целый плейлист на нее есть, вот Таня из Донецка, она в 16 лет выиграла в лотерею Green Card, приехала к нам в школу, и 17 ей исполнилось у нас в школе. Она не единственная, кто в 17 уже пошел работать. У нас были люди, которые в 18 приходили в школу, в 19 уже работали и там, допустим, к концу, там, через год уже получали, там, не знаю, там, 85, 90, 100 тысяч. То есть, такого плана. Но вы можете и в 12 лет начать тестировать. У нас из Канады, из Монреаля приезжала наша подруга, может быть, вы обратили внимание. И с ней был мальчик 14 лет, здоровенный такой бугай. Вот. И вот, значит, этот мальчик, он как бы ему в школе скучно. Знаете, такой еврейский вундеркинд. Ему скучно в школе. Ну и мама не знала, как его, значит, развлечь. Они записали на U-тест. Ну, записали не мальчика, записали папу, поскольку он маленький. Записали папу. И мальчику начали давать всякие тесты. А он еще, знаете что, он, значит, на иврите говорит, на французском говорит, на английском говорит и на русском говорит. Он еще на четырех языках говорит, мальчик, свободно. Плюс тому, что вундеркинд. И вот, значит, он там как начал фигачить. Там через месяц уже был, там через два месяца был золотым по локализации, там еще что-то, еще что. Он в первый месяц, там, когда взрослые там $30 зарабатывают, он в первый месяц 250 заработал. Поэтому в любом возрасте можно. Вот ему было 14 лет. Но поскольку он вундеркинд, ему стало скучно, он бросил. Так что, привет из туманной Капитолы. А, ну да, это Анатолий. Я только хотел сказать, а мы же туда и едем. Света говорит, что уже давай поедем. Ну так мы сейчас поедем, что, еще 10 минут и поедем. Значит так, шалом, воистину шалом. Так, в каких штатах выше уровень жизни, в северных или в южных? Ага, чтоб я так жил. Вы знаете, слава Богу, уже стало выравниваться, потому что после гражданской войны, не приведи Господь, южные штаты на 50 лет просто в полной заднице были. Но потом придумали кондиционеры. И с изобретением кондиционеров Южные Штаты стали оживать немножко, потому что там дешевая рабсила, там стали организовывать производство, ставили кондиционеры, уже можно было работать. Потому что до кондиционеров ничего, кроме рабского труда на плантациях, там не могло существовать. Там просто, ну, сами понимаете. Вот, поэтому сейчас, слава богу, выравнивается. Всюду хорошо. Но с точки зрения, вот, например, иммигрантской, я могу сказать, что в основном люди, конечно, в северных штатах больше проживают, чем, например, в южных. Да, там, вот, скажем, какой-нибудь Нью-Йорк, Чикаго, Сиэтл, там, Филадельфия и так далее. Но в наше время мы уже видим, люди едут и во Флориду, и в Техас. Я уж про Калифорнию не говорю. Но вы не видите много новичков, которые едут в Аризону или, там, скажем, в Нью-Мексико, вот куда-нибудь туда, или там в Луизиану. Там, ну, сами понимаете. Так, когда вы рассказываете про Москву, перед глазами стоит пятачок, который я бросал на входе в метро. Ты у меня тоже, вот вы сказали, я прям тик, туда этот пятачок. И все думаешь, как бы по ребрам не дало, потому что несколько раз мне перепадало, я не знаю за что. Да. Из Орегона нас приветствуют. Сегодня начала смотреть ваш бесплатный курс. Чисто посмотреть, зайдет ли мне. Спасибо, Валерий. Давайте. Это в нашем деле главное попробовать. Понимаете? Одно дело ты сказал, это не мое, а другое дело ты попробовал. Это две большие разницы. Так. Можно услышать ваше мнение о компании ИПАМ. Мое мнение исключительно положительное. То есть я ничего не могу сказать об ИПАМе, чтобы, допустим, было негативного свойства. Я абсолютный фанат компании ИПАМ. Так же, как компания Люксофт. Я вижу сотни людей, которых они перетащили в Америку. Я вижу... Они выполняют, ну, безусловно, там люди зарабатывают деньги, там еще что-то, но я с точки зрения изменения жизни людей, кардинального, я не знаю, что такое ощущение, что вот там за ними там, Иисус стоит там, или кто, любой бог, который вам нравится, вот, стоит за ними Иисус и вот так вот и все время там говорит, ребята, давайте. Вот это мое впечатление. То есть, это какой-то божественный промысел, понимаете? По тому, насколько они влияют в позитивном плане на жизнь людей. С моей колокольни то, что я вижу. Я знаю, там некоторые жалуются, что они там где-то меньше платят или что-то там еще что-то. Так не работай там, где меньше платят, твоя мать. Пойди туда, где больше платят. Если это то, ради чего, иди куда-то. Ну, у нас же вот был парень, который, я не помню, откуда он там, из Ижевска, что ли. Откуда? С Урала. Переехал в Минск. Специально год там проработал, чтобы их там, чтобы им сделали релокацию в Соединенных Штатах. Ребята, у вас есть канал, вам не надо H1B, вам не надо гринкард лотереи, вам не надо ни хрена, ты поехал, год поработал, и тебя в Америку перекинули. Ну, конечно, нужно соответствовать, нужно что-то уметь делать там и так далее, но а представь себе, ты умеешь что-то делать, а нет такого ИПАМа, нет такого Луксофта, что ты делать будешь? Со всеми своими навыками, понтами, и я не знаю, что еще. Что ты будешь делать? Лапу сосать? Если повезет, лапу. А если не повезет, что ты будешь сосать? Понимаете? И вот так вот. Ракитский создал для вас индивидуальную реабилитационную программу. Он наговорил, да, он наговорил для меня. Для поджелудочной, для сахара, там, да, диабетическую. Это правда. Создал. Оно недорого стоит. Он на самом деле по российским ценам это делает там. Ну, буквально там речь идет о паре сотен там. Вопросов нет. Я целый месяц слушал. Я могу сказать, вот я, например... Я сейчас теряю вес немножко. Я каждый день теряю там по 100 грамм, может быть. Иногда 150, иногда 200. И я, может быть, поднабрал немножко. И я не могу смотреть вот на это, на все. Я не могу смотреть на шоколад. Вот я сижу, у меня вот целый день там коробка шоколада открытая стоит. Я смотреть на нее не могу. Это действительно помогает. Но у меня предписание было, назначение было такое. Каждый день, каждую ночь перед сном смотреть. Каждый день. Я месяц. Каждый день смотрел. И это все. Ну, смотрел, как смотрел. Я ложился, я больше слушал, чем смотрел. Ну, так оно где-то там мелькает. Вот. И я под него засыпал. И особенно первые разы просто вырубает сразу наотмашь. Там не успеваешь, там уже уснул, оно там на тебя действует. И, я же, как сказать, углеводный такой. как сказать, у меня углеводная зависимость, понимаете, я не могу, чтобы там конфета лежала, я ее съем. Больше того, будет 5 конфет, я съем 5, будет 25, я съем 25, я не могу остановиться. Понимаете, нет возможности остановиться, я как начал, как алкоголик. Вот пищевая зависимость, понимаете, и я смотреть на нее не могу. Вот меня ужас берет, я смотрю, боже, это же, ну как синильные кислоты вот насыпать и сказать, жри на здоровье. Она сладкая. Да не хочу я синильной кислоты. Поэтому, конечно. И вот я начал сейчас вес терять. Я немножко поднабрал. У меня было вообще 92 где-то килограмма, вот так. Но я там 4 июля что-то съел, там еще что-то съел, еще стало 94 килограмма. Я уже чувствую, совсем плохо дело. И никак не берет. И вот я начал это дело слушать. У меня сегодня с утра чуть меньше 91. Где-то 96. Вот сейчас у меня, вот сегодня вот у меня 96, то есть я 3 с лишним килограмма, допустим, вот за месяц с меня сошли. Ну, там было, парочку было набранных, но я ушел в свою, в глубину, так сказать, своего обычного веса. Я думаю, что я еще, может быть, килограммчик, может быть, 2 укандохаю туда, может быть, на 88, на 89, я очень надеюсь. И вот мы сейчас едем на этот пикник, и я думаю, нахрен мне это, вот там очень вкусно все, но... Там не то слово вкусно, там просто умереть как вкусно. Но я думаю, оно мне надо. Да, так. Как вы учили английский язык? У меня есть видео, как мы учили. Но это большая тема. Я, к сожалению, не могу вот так на ходу. Это будет нехороший рассказ, неправильный. Вот. Но, в принципе, вы можете там поиск сделать на канале. Я училась в жизни вот так. То есть я могу сказать, что началось с того, что я приехал практически без языка вообще. Ну, если это не ноль, то это было, так сказать, в окрестности нуля. И первое, что я делал, я не понимал, что люди говорят, и я не мог выразить себя, у меня не было лексического запаса. И я просто накачивал этот лексический запас, я делал карточки из частотного словаря. У меня был частотный словарь на 3000 наиболее употребительных английских слов. И я на карточке расписывал и потом заучивал с произношением еще. Потому что там идиотизм этого всего был в том, что это не был словарь английского языка частотный, а это был словарь языка студента университета Беркли. Что не совсем английский язык, а все-таки это студенческий. Поэтому там было много научных таких слов, которые мы и так знаем. Ну, скажем, там, я не знаю, Caterpillar, да, вот эта гусеница. Я знал Caterpillar, это фирма известная, там, все это было понятно. Но надо произнести правильно, надо написать правильно. То есть я, даже слова, которые знакомые, из 3000, может быть, там 600 были знакомые, я их знал и так. Ну, смысл я знал, но надо было как-то... И надо было перевести в актив. Понимаете, надо было это слово, чтобы оно вот... стало таким, чтобы ты пользоваться мог, а не просто узнавать. Вот я с тех пор, вот я помню, это заучивал, вот мне залезло в голову слово, например, porcupine, дикобраз. Какому нормальному человеку нахрен нужно слово дикобраз в другой стране? Я вообще, я и в России дикобраза в жизни не видел, только на картинке. Ну что мне этот гребаный дикобраз? Тем не менее, или, например, слово «искупать». Да? Английское слово, вообще в английском языке много слов с латинскими корнями. И чем выше стиль, как бы, тем больше латинского там выходит, нежели там германского вот этого. И романского против германского. И вот, например, есть английское слово «atone», да? «искупать». «Atone». А есть с латинским происхождением слово «искупать». «Expiate». Да? «Expiate». Хрен его знает. Я хожу с этим словом почти 30 лет. Ни разу в жизни я его не слышал. И слово «atone» встречается периодически. Но чтобы слово «expiate» я в своей жизни хоть раз встретил, я не помню. Но оно у меня в активе. Я могу его сказать. Я его не скажу, потому что я понимаю, что тот, кому я его скажу, скорее всего, просто не поймет. Я ему скажу «atone». Ну, чтобы не смущать, не пугать там и так далее. Но... Ну, вот так началось изучение английского языка. Но, тем не менее, я за, там, не помню, пару месяцев я выучил эти 3000 слов. Я выучивал в день от 50 до 100 слов в день, в сутки. Я целыми днями этим занимался, где бы я ни находился. И тогда я выучил вот эти 3000 слов, и я понимал практически все, что люди говорят. Практически. Никакой грамматики у меня не было. Я иногда из-за грамматики мог не понять, из-за структуры как бы. Вот. Но с точки зрения того, что каждое слово я понимал, это 3000 хватает вот так. я могу вам сказать. То есть выше крыши. Вместе с катерпиллерами и там всей остальной ненужной как бы ерундой. Хочу начать обучение языков программирования Python, Java удаленно. Ориентир для работы. Живу в России, в маленьком городе, английский начальный и школьный. Могу обучаться у вас. Но мы не преподаем ни Python, ни Java, ни у нас такого нет. Так. Михаил, хотел вам выразить огромную благодарность. Жена была в декрете, я тут совершенно ни при чем, и не знала, куда пойти работать после него. Ага, тут я чувствую. Так, показал ей ваш курс, заинтересовалась, еще 1,5 месяца поучилась и... Так, потеряли дальше. Где Степан продолжает свой разговор? Подождите, это нечестно. Где Степан? Так, Степан. Вот. Сейчас работает на своей первой работе QA. Степан, ну вообще, ну вот надо так прийти и настроение поднять. Вот, молодец. И я чувствую, и жена у вас хорошая такая, правильная девочка. Молодцы. Это же и есть то, ради чего. Мне говорят, он из-за денег все. Че из-за денег? Я в Советском Союзе, за то, что платили. Я работал там как воркоголик. Я и там был воркоголик. Че из-за денег? Какие там нахрен деньги с них были? Рубль до зарплаты не оставался. Родители за нас платили, за квартиру за нашу, в которой мы жили. У нас денег не было на это даже. Чего за деньги? Ну, мир меняем, правда? Вот же ради чего. Да, и вы, самое главное, Степан, и вы, и жена ваша, вы палочку взяли эстафетную и несите дальше. Там не надо ее закапывать никуда. Несите дальше. Молодцы. Ради этого же все и делается. Подскажите, пожалуйста, куда прислать свою историю для участия в конкурсе к дню рождения вашей школы? Так у меня же видео есть. Прямо на канале висит видео, где я объявляю этот конкурс. И вы прямо там в комментарии присылайте свое видео. Оно в комментарии не покажется, потому что все ссылки уходят на модерацию. И там я ее поймаю. Есть прямо видео вот с этим делом. Подскажите, куда? Я подписан и знаю, что вы даете свой адрес, поэтому хотел уточнить. Спасибо. Это другое дело. Это адрес школы. Да, это другое дело. Удивительно. Я вот говорю, все присылайте, но так не работает. Каждый говорит, я хотел уточнить, все ли в силе. Я говорю, в силе. Я уже перестал удивляться. Я поначалу удивлялся. Я думаю, что я же сказал. А они уточняют. Я говорю, ну, значит, что-то в этом есть. Я просто не понимал. Какие вы милые со Светой. Обожаю обоих. Могу слушать вас часами. Неважно даже, о чем говорите. Ну, это голос же терапевтический, конечно. Большой привет из Германии. Спасибо большое. Спасибо. Херслихе Грюссе, да? Как там? Какие вы милые со Светой. Обожаю обоих. А, это уже было. Так. Так, а вы не разводитесь. А мы не собирались. Вот уж последнее, что я в жизни это собирался, так это разводиться. Я думаю, и Света тоже. Она может меня там и так покатит бочку, но, собственно, и я могу. Но не, это же не повод. Так, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на каком сайте можно поискать, купить бизнес? Может, кто продает? Вы знаете, что интересно? Этим, вообще-то говоря, занимаются специальные агенты по продаже бизнесов. Есть бизнесы по продаже бизнесов. Риэлторы этим занимаются. То есть, есть риэлторы, которые специализируются. Их лицензия позволяет, в частности, продавать бизнесы. Но так вот, даже я не знаю. Я никогда не покупал, не продавал. Мне очень трудно сказать. Даже я не знаю. Да. Удачи, процветания каналу, здоровья, благополучия. Это прям благословение такое, типа там Mazel Tov. Там хорошо, спасибо большое, вам тоже. А что это такая майка интересная под LCD? Ну, это есть немножко, да, есть немножко с глюками. Но я еще раз покажу. Вот такая майка с грибочком, да. Грибочек как раз и дает эффект, когда если высушить, растереть и там покурить. Так, да, сейчас работает так. Светлана, рада вас видеть. From Sam Ramon. Тут вы говорите про, этот говорит, спасибо там за здравый смысл, в частности, по Крыму. Вы поймите правильно, я россиянин. Ну, у меня родители с Украины, действительно. Но я сам россиянин. И я родился в Москве. И окружение, в котором я вырос, это были люди, которые не любили Хрущева, военные в основном. Они не любили Хрущева. Они считали, что он нанес вред армии, там еще чему-то и так далее. В частности, я бывал много раз в Крыму в детстве. Я там, считаю, лет с 10 каждый год вот там, наверное, раз 6 или 7 или 8 в своей жизни я бывал в Крыму, и там были люди вокруг и так далее. И это была такая рана для россиян многих. Крым, то, что произошло с Хрущевым, который так вот вдруг взял и куда-то перекинул и так далее, для россиян это была рана. Я вот свидетельствую, я как бы часть вот этого всего, я это видел. Для людей, которые жили в Крыму, для многих это была рана. Их как-то, у них там был этот украинский язык, который они не хотели учить, там еще что-то и так далее. Поэтому, вот до этих событий, которые вот, значит, привели к тому, что они привели, если бы вы меня спросили, я бы сказал, конечно, это свинство, конечно, это безобразие, но так уже вышло, уже что мы теперь можем делать? Я бы даже сказал, что вот, например, украинское руководство, когда СССР разваливался, они должны были бы сказать, знаете что, ребята, забирайте его нафиг обратно, не хотим вот такого, не хотим, чтобы вот так. Но они не могут так, начальники так не могут. Понимаете, у них основная мысль – это захапать, а не отдать. И население бы, наверное, не поняло там и так далее. Короче, это же рана, это же прям в подбрюшье ножик у тебя торчит. И, ну, дело такое. Договорились так, понимаете? И все. Но дальше то, что произошло, вот это вот, как это все произошло, это абсолютно кардинально изменило отношения и ситуацию и так далее, и так далее, и так далее. Так нельзя. Нет такого правого дела, ради которого вот так можно было бы поступить, чтобы это правое дело не угробить, не укандохать, не испоганить и просто вот, ну, так нельзя. Вот, собственно, и все. Так, что-то надо звонить. А что звонит? Я не помню. У меня там в ушах телефон. На скайп звонит. А я же вроде вышел из скайпа. Я даже не знаю, как это может произойти. Я не знаю, как это может. Нет, у меня в наушниках звонит, при том, что я из скайпа-то вроде вышел. Ну хорошо, друзья, давайте мы, наверное, уже будем заканчивать. Нам надо ехать на пикничок. Так. Опыт приходит с экспириенсом. Да, на самом деле это Света немножко перепутала фразу. Эта фраза, она вошла, так сказать, в анналы иммигрантской жизни, но происходило это так. Приехал мой приятель, наш общий приятель, Сева Байкин его зовут. Сева Байкин, он приехал, мы учились с ним в институте, он на год моложе Светы учился, мы дружили в Москве. Мама Севы потом работала, это был первый сотрудник Портновкомпьютерского. Она у нас офис-менеджером была. Так вот, Сева, он приехал. Это был год 92-й. Я уже месяц работал тестировщиком. Он где-то осенью приехал. Я месяц работал тестировщиком. Он меня не сразу нашел. Тогда не было интернета, не было имейлов. Как-то вот через знакомых он приехал в Сан-Франциско. Мы уже жили, только-только переехали в Кремниевую долину. Тут час езды. И он меня в итоге нашел. И говорит, так, мол, и так. Мы обрадовались очень, вскочили в машину, поехали в Сан-Франциско. Тут тыры-пыры. Я у него взял резюме. На следующий день отдал его на работе, там, где я работал. Они его вызвали и взяли тестировщиком. Он хотел девелопером, он вообще писал на C, он программировал. Но они его взяли тестировщиком. А уже после этой работы он уже в девелопменте был и до сих пор в девелопменте. Так вот, Сева, значит, рассказывает, что пока он до нас еще не добрался, он только приехал. Ну, там знакомые, там все друг друга знакомят, это такой, знаете, котел такой. И его повели к какому-то человеку, который программист американский. Ну, в смысле, из наших, ну, такой программист. А Сева занимался интересными вещами. Он программировал на C и работал в Министерстве мелиорации, в какой-то лаборатории. При Министерстве мелиорации они обрабатывали, они писали код, который обрабатывал снимки, полученные со спутников. И там они смотрели, где там суши, где мокрей там и так далее. То есть он приличный был чувак. И хоть и связист как бы по образованию, то есть электронщик больше, чем вот это, но тем не менее. И тот смотрит на его резюме. яйцеголовый, смотрит на его резюме и говорит: у вас, конечно, резюме хорошее, говорит Сева, но тут главного не хватает. Тот говорит: а чего не хватает? Он говорит: ну, тут не хватает того, что называется American Experience. Сева говорит: так, а где же взять? Мы же только приехали. Он говорит: ну, правильно, говорит он, experience приходит с опытом. И вот эта фраза Севу так потрясла, значит, он поделился с нами, я поделился на форуме, там, какие там были, там был форум «Привет», он не сразу, но через некоторое время, это был первый форум. Я потом это рассказал на форуме «Привет», и оно там зашло так исключительно, что уже стало как бы таким общим, таким вот, так же, как тоже фраза, которую я однажды там на форуме «Привет» написал, там «No English, no job», вот она тоже как бы пошла в народ. И вот это вот experience приходит с опытом, да. Ребята, я бы с радостью с вами трепался еще много-много. Так, магазин для миллионеров. У вас был видеосюжет про Стейнмарт. Ребята, Стейнмарт — это недорогой магазин, что такое говорите. Но он как бы, там хорошие бренды со скидкой, да. Где были большие скидки, вы шопались и что-то себе купили. Этот стор вы назвали магазин для миллионеров. Ну, это больше шутка. Больше шутка. Но то, что Гумар там нашел или нашла, я не знаю, это мальчик или девочка, наверное, мальчик, нашел много чего купить, безусловно, это вот у Светы любимый магазин, я правильно говорю, Свет? Стейн, абсолютно, то есть это то, что на Светин вкус, да, шмотки на Светин вкус, вот, и все такое, это действительно, я тоже там очень многое люблю, очень многое, просто мне покупать некуда, у нас все шкафы забиты, я не знаю, может быть, выкинуть все к чертовой матери и заново начать, я не знаю. Очень трудно выкинуть, потому что вещи дорогие, вот у меня, скажем, рубашка, у меня 100 рубашек, я вот посчитал недавно, я думаю, как так много рубашек, я посчитал, 100 рубашек, каждая рубашка, если пойти купить, стоит, ну, я не знаю, если без скидки так просто купить, там, 120, 130, 150 долларов, ну, я, конечно, столько за рубашку не отдам, честно, я, ну, у меня в диапазоне 50-75 я готов потратиться, поэтому я покупаю в таких местах, где эта рубашка стоит столько, не потому что жадный, но просто смысла нет, и вот, значит, а у ей износу нет. Ты ее можешь 50 раз постирать, и она как новая, как только что из магазина. Это первое. Второе. Когда у тебя 100 рубашек, ты сколько раз ее за год наденешь? 3? 4? А что с ней станет, блин, с 4 раз в год, если у нее вообще износу нет? Понимаете? И уже я уже перестал покупать, потому что они же не выкидываются. Я не знаю, что делать. Может быть, действительно, вот собрать все и унести. И чтобы вообще ни одной не осталось. Жалко. Друзья, вот это трудно в Америке жить. Вы что думаете? Это трудно. Вот как вот с этим справиться? А сколько шкафов надо иметь? А где взять столько шкафов вообще? Дом построить, да. Светлана, вам очень идут новые очки. У тебя новые очки?
Нет, это наоборот.
Это старые дачные очки. У меня тоже, это просто очки для чтения. У меня интеллигентные есть. Я просто с ними хуже вижу. Я с ними хуже вижу ваши комментарии. А? А, окей, окей. Так, нет, да, все-таки мне для чтения в них лучше смотрят. Они не такие эстетичные. Вам очень идут новые очки. Говорят, американцы вредные. Это правда. Они живут по своим правилам. Понимаете, мы привыкли жить в обществе, где мы все против системы. То есть, такое уголовное, как бы, да, уголовная ментальность. Там стучать нехорошо, понимаете, там это нехорошо, то нехорошо. Они живут в обществе, где система защищает человека. Она не против него, она его защищает. И когда его обижает кто-то, он идет в систему и говорит: обижают. И система этим занимается. Понимаете, разная ментальность. У нас, вот, да, мы выросли, тебя обижают. Ты должен пойти и разобраться с обидчиком. Ты мужик, ты парень, ты должен пойти набить ему морду там или что там еще. Ну, или там пацанов постарше привести, чтобы они ему морду. Это... Ты должен себя защитить. Здесь... Ты что, обалдел, что ли? Нет, нет, он может тебе пулю в лоб пустить, если до этого дойдет. Это обычное дело. И закон на его стороне в этом. Если на него уже так, прям уж так, физически наезжают. Но, если ты что-то, вот он видит там, кто-то залез на газон, кто-то ходит с подозрительной мордой там возле окна, непонятно чем занимается, кто-то еще что-то. Он звонит в полицию, приезжает полиция, начинает разбираться. Это человек, защищенный системой. Он не вредный, он свободный человек. Это человек, выросший в обществе, где страна его защищает. Поэтому, когда мы приезжаем из общества, где страна и есть самый главный обидчик, и угнетатель, и Понимаете, у них страна мать родная, а у нас страна сука поганая. И мы приходим сюда и говорим, как же они так себя ведут. Мы же, это же мы же все вместе против страны. А он вот как-то себя не так ведет. Да нет. Ну, вы приехали сюда, значит, ну, ведите себя как местные, что вы. Во всяком случае, не удивляйтесь. Так. Светлана, слышь, тебе говорят, ты обворожительна. Друзья, я это заметил 44 года назад, когда она на меня налетела, и я понял, что жить без нее не могу. Где вы берете такие замечательные кофточки? Наверное, в Стейнмарте. В Стейнмарте, друзья, очень... В Стейнмарте и берет. Это ее, можно сказать, основной магазин. Красивый гриб на футболке. Да, если высушить и покурить вообще. Зачем выходить на пенсию? Вот правильно. Ты знаешь, Свет, у меня такое ощущение, что сообщения, которые сейчас идут, они отражают то, о чем мы говорили час назад. Пенсию надо давать с 18 до 40, а потом работать. Ну, в этом есть смысл. Мысль не новая. Партийный ли я? Ну, в СССР я партийным не был. Я был пионером, это правда. Пионером. Потом я был этим комсомольцем был. Дальше я этого я не пошел. Раз уже вы спросили... Нет, здесь я беспартийный, здесь я индепендент. Я зарегистрирован на выборах как независимый. То есть я принадлежу вот к тем 40%, которые не с той стороны, не с этой. Давайте, раз уж вы спросили, я вам расскажу анекдот и пойду. Этот анекдот, на самом деле, я его вспоминаю, когда речь идет о политическом убежище, и там люди начинают что-то такое рассказывать. Я вспоминаю этот анекдот пионерский. Значит, в лесную тюрьму медведь пришел с инспекцией и говорит... Ты что тут, Вороня? Говорит, ты что тут? Она говорит, ты монетку серебряную с подоконничка склюнула. Да, говорит он, воровство, говорит, нехорошо. Там лиса, значит, лиса, говорит, а ты рыжая что? Говорит, курочку из курятника. Да, говорит, криминально мыслишь. И там петух ходит, знаете, такой ходит, красивый такой, ходит петух. И он говорит, Петя, говорит, а ты что? Он говорит, вы меня, Михаил Иванович, говорит, с этой швалью не путайте, я политический. Я пионера в попу клюнул. Вот, поэтому так вот. Спрашивает, Михаил, вы встречали среди высокообразованных людей сторонников Трампа? Как они объясняют свою позицию? Вы знаете, высокообразованных вот так, чтобы поболтать, не встречал. То есть, они обычно образованные, но вот я, например, такой. Я не считаю себя высокообразованным, но я какой-то образованный. Вот такие, как мы. Я не встречал ни одного, который бы объяснял свою поддержку Трампа чем-то, ну, скажем, давайте так, из наших соотечественников, американцев мы оставим в стороне, из наших соотечественников, я не видел никого, кто бы не был откровенным расистом, который ненавидит мусульман, черных, мексиканцев, не знаю, там, еще кого-то. То есть, я это вижу, я в шоке от этого, понимаете? И он там говорит о каких-то республиканских там ценностях, сменностях и так далее, а дальше бах, и вот тебе на. Ни разу не видел, ни разу, зомбированность какая-то, понимаете? Зомбированность. Ни одного аргумента я не слышал, который бы можно было назвать аргументом. Ну, то есть, ты можешь сам себе о зеркало вот этого рассказывать? Или такому же, как ты сам, ты можешь рассказывать? То есть, когда мозг не нужен, когда ты просто какие-то мантры повторяешь и от этого балдеешь. У тебя такой политический оргазм такой, гражданский. А так, чтобы аргумент был... Аргумент – это то, что другие люди могут понять, услышать, как-то ответить и так далее. Они не в состоянии. Они не отвечают на то, что ты говоришь. Они не могут сказать ничего такого, что имело бы какой-то смысл, чтобы вот поговорить, обсудить и так далее. Я не встречал. Это не сводится никаким экономическим или политическим ценностям там и так далее. Поэтому тяжело. Друзья, тяжело. Верните Светлану. Вы чего? Мы сейчас с ней... Тут вместе зарядим. Так. Были совершенно гениальные актеры, видимо, про советские фильмы. Смотрели на их игру, а не на фильм. Ну, время другое было, мы были другие. Может быть, мы сейчас на это и смотреть не сможем. Ну, были классные, да. Как попасть в школу? Есть программа с переездом. Я вас умоляю. Переезжаете, приходите. Мы не по переезду. Так. Последний. Многие иммигранты в США, Света, тебе интересно будет, покупают и принимают советские лекарства. Анальгин, имодиум, я не знаю, какой имодиум, и так далее. Вы пользуетесь, и еще, по диабету что-то новое появилось в США? Наверное, появилось, но я не в курсе. Насчет советских лекарств мы употребляем что-то, может быть, бромгексин. Ну, мы привыкли к нему в СССР. Хорошо, вот бромгексин. Может быть, валерьяночка там, я не знаю. Ну, валерьянка и в Америке есть своя, она своя. Ну, я вам скажу, что если вы придете в русский магазин, вот мы ходим в самовар, там, где еда в основном, но там у них целая стенка со всякими делами, и до чертика всего. Вот. Так что, ребята, давайте мы уже на этом месте, значит, расстанемся, потому что мы уже и так 40 минут перебрали. Нас ждут друзья, а мы вернемся, мы же каждую неделю собираемся. Спасибо всем, кто пришел, вот у нас сейчас тут 501 человек, я смотрю. Ребята, хотел сказать по-украински, только я не умею. Света, я могу сказать, нехай усе буде гарно. Так можно сказать? Давайте, вот так на этой такой, усе буде, да, нехай усе буде окей. Вот так мы на этой фразе и закончим.